В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд». Московское время 22 часа. Передачу решили посвятить событиям в Египте. Событиям, которые, в общем-то, будоражат весь мир. Все телевизионные новостные каналы показывают репортажи с Египта. В общем-то, можно было наблюдать там сегодня сражение конников, значит, там битвы камнями. Мы решили построить сегодняшнюю передачу вот таким образом, дать слово публицистам русского движения. Сейчас у нас будет запись беседы там с Крыловым, с Калашниковым, с публицистом Богословским и Севастьяновым. А потом я выскажу свою точку зрения, потому что, значит, у меня несколько так другая позиция, другой подход. Но, тем не менее, конечно, вот такие точки зрения, они дают вот представление такое более объемное. Ну, я думаю, что для вас, уважаемые слушатели, сложится такая объемная картина. И вы сами сможете сделать какие-то выводы. Первым у нас запланировано короткое интервью с Константином Крыловым, публицистом, главным редактором сайта агентства политических новостей APN.ru. Предлагаю внимание. Константин, ну вот такие события грандиозные в Египте происходят. Ну, во-первых, ваше мнение о причине этих событий? И второй вопрос я задам сразу же. Возможно ли в том или ином виде такие же события в России в ближайшее время?
Хорошо. Начну с египетских. Сейчас довольно много народу занимается более или менее успешно конспироложеством. То есть обсуждают, кто проплатил египетские события, кому это выгодно и так далее и тому подобное. Все это конспирологство, на мой взгляд, даже если и имеет под собой какую-то базу, то есть вполне возможно, что действительно кто-нибудь, у кого достаточно денег, кто был недоволен египетским режимом, может быть, действительно вложился в то, чтобы его свергнуть. Мало ли кому не нравился господин Мубарак. Он действительно, в общем-то, надоел. Так вот, но самое важное на самом деле не в этом. Я думаю, что самое важное здесь в том, почему, собственно, египетское общество, как таковое, действительно пошло на то, чтобы избавиться от довольно привычного, хотя и надоевшего режима. Я думаю, дело в следующем. Общество типа египетского, скажем так, у нас довольно часто представляют как непрогрессивные, реакционные и так далее. Это, вообще-то говоря, неправда. Большинство стран третьего мира, особенно арабских, это страны, которые на самом деле очень стремятся к прогрессу. И, собственно говоря, египетское общество было одно из первых. Примерно после Кэмп-Дэвида Египет стал проамериканской страной, или, шире говоря, прозападной. Ну вот, они перестали баловаться социалистическими идеями и очень честно попытались построить там нормальное современное развитое общество. Нынешние события, собственно, показывают, что это в значительной мере удалось. Что я имею в виду? Как правило, общество типа египетского, или вообще, скажем так, общество более или менее успешно развивающихся стран третьего мира, в какой-то момент действительно добиваются того, чего хотят. А именно, определенного экономического и, главного, социального прогресса. А что такое социальный прогресс? Они выращивают внутри себя определенную прослойку людей, как правило, молодых, высокооплачиваемых, хороших специалистов, которые поездили по миру и знают, как, собственно говоря, этот самый мир устроен, которые начинают быть недовольны архаичным и тупым режимом, который на их родине существует. Им начинает просто казаться противным смотреть вот на рожи чиновников, подлых и вороватых, так сказать, терпеть разного рода утеснения свободы слова, потому что они все уже там побывали в развитом мире и знают, что в других местах всего этого нет, и так далее, и тому подобное. При этом они, как правило, эти люди совершенно не обращают внимания на то, что большая часть их соотечественников – это люди совершенно другого склада. Это достаточно простые, собственно говоря, ребята с базара, которым на самом деле тоже не нравится существующий режим, но не потому, что он недостаточно прогрессивный, а потому что слишком. Им хотелось бы вернуться, скажем так, в более старые времена. Но, однако, очень часто получается так, что вот эти вот две группы населения, которые хотят в сущности противоположного, объединяются вокруг нелюбви к существующему. Одни на самом деле хотят в будущее, другое в прошлое, но и те, и другие выступают против настоящего. И вот если удается каким-то образом согласовать настроение тех и других по какому-нибудь конкретному вопросу, допустим, ну вот, начинаются массовые выступления, которые довольно часто кончаются, собственно говоря, гибелью этого самого режима. Дальше, в зависимости от того, кто, собственно, реально победит, то есть, например, недовольная толпа, которая хочет, на самом деле, вполне возможно, допустим, исламского государства или еще чего-нибудь, или вот эти вот прогрессивные ребята, которые затеяли всю бучу, которые хотят, на самом деле, просто более прогрессивного, более соблюдающего права человека и так далее, тому подобное порядка. В зависимости от того, вот кто из вот этого, кто победит, активное меньшинство или поддержавшее его недовольное большинство, и будет зависеть дальнейшая судьба страны. Хорошо. Очень скоро мы это увидим.
Хорошо, с Египтом мы разобрались. Давайте, так сказать, все-таки, так сказать, ближе к нашим баранам или там.
Зачем же к баранам? Ну... На самом деле, все то, что я говорил о Египте, очень тесно связано с тем, что происходит в России. Российский режим, в отличие от египетского, не является прогрессивским. Вот это вот очень важно. Российский режим не пытается построить здесь даже подобие современного государства. Российский режим работает на регресс. Он уничтожает даже то немногое хорошее, что было в советское время, совершенно сознательно, и предлагает, собственно, не построение какого-то вот нового современного общества, а откат в архаику. Лучше всего, к большому счету, здесь строят африканские порядки. Собственно говоря, у нас сейчас уже африканские порядки, по сути. Дикость, мерзость, феодализм.
Орду, татарскую орду.
Да, татарскую орду, по большому счету.
Ну, монгольскую орду. Татар не надо обижать. Не надо обижать татар. Монгольскую орду.
Да, согласен. Татары тут совершенно ни при чем. Кстати говоря, сейчас реально Татарстан это гораздо более, скажем так, развитый прогрессивный регион, чем многие российские. Да. Значительно потому, что татар боятся трогать и стараются, скажем так, вот у них совсем уж дикость не поощрять. Так вот, но тем не менее, вернемся к теме. Татары татарами, а наш режим, в отличие, например, от режима Мубарака это просто реально были, скажем так, патриоты, я бы сказал, ангелы по сравнению с теми людьми, которые управляют Россией. Режим Мубарака действительно пытался вытащить Египет из третьего мира в первый, а наш режим, собственно говоря, занимается тем, что Россию тащит из, ну, не первого, но хотя бы второго мира, даже не в третий, а где-то в четвертый. Так сказать, на самую социальную помойку. Поэтому, соответственно, у нас, например, в России отсутствует как класс вот это вот поколение людей, которые одновременно являются там патриотами своей страны, которые при этом хотят, чтобы в нашей стране были нормальные человеческие порядки, права человека, чистые улицы и полицейские, которые не берут взяток. То есть на самом деле хотят-то этого, может быть, все, ну вот, но те люди, которые, допустим, действительно знают, как это все происходит в других странах мира, они, как правило, патриотами не являются. Единственное, чего хотят, так это как можно скорее свалить. Они чувствуют, что эта страна обречена. Больше, но с другой стороны, у нас есть большая часть населения, патриоты по неволе, которые, однако, до сих пор еще остаются в какой-то мере цивилизованными людьми. Они еще помнят, скажем так, времена, когда цивилизованность хоть как-то поощрялась.
Доордынские времена.
Да, ну, на самом деле, советские времена тоже сложно назвать доордынскими, но тут это, по крайней мере, обсуждаемо. У них есть хоть какое-то представление о том, что такое хотя бы какие-то минимальные приличия. Они все-таки жили в стране не четвертого мира, не в Африке.
Ну да. Ну, да.
Вот. Так вот, если Советский Союз и был верхней вольтой с ракетами, то, скажем так, эта верхняя вольта была гораздо более развита, чем то, что сейчас пытаются построить эти. Так вот, соответственно, у нас ситуация, в принципе, другая. Ее с египетской сравнивать нельзя. Египет для нас – это совершенно недостижимый уровень культуры, цивилизации и всего остального. И здесь именно речь идет о типе власти, который в принципе не виден в мире, потому что ни одна страна мира, кроме России, не занимается сознательным опусканием себя на мировую помойку. Так вот, и поэтому, соответственно, события типа египетских у нас невозможны. У нас, возможно, какие-то другие события, скажем так. Но вот египетский тип, он у нас исключен полностью. Просто потому, что у нас в принципе, другая ситуация. У нас отсутствует вот этот самый прогрессизм, который, собственно, привел Египет к тому, к чему он привел. Ну вот, у нас все по-другому. Значит, в этом отношении мы вообще должны, конечно, смотреть с дикой невероятной завистью на Египет, Тунис и прочие развитые страны. Потому что уровень развития Египта для нас сейчас это недостижимая высота. Мы сейчас живем при режиме, который бесконечно омерзительнее и гаже всего того, что имеет место быть даже в Африке, не говоря уже о относительно просвещенном Египте. Мубарак это по сравнению с, извините меня, нашими зверьми, это просто-напросто цивилизованный, мягкий, гуманный правитель.
Хорошо.
Это нужно четко понимать.
Да, это понятно, что это люди, которые управляют, ненавидя свою, эту страну, ненавидя.
Именно, Мубарак, между прочим, это нормальный совершенно патриот своей страны.
Ну, такой немножко держится за табуретку, но все-таки он, в общем-то...
Может быть.
Константин, насчет нас. Может ли у нас такое повториться или нет?
Значит, такое именно по египетскому сценарию. Я же говорю нет. Но при этом, возможно ли у нас выступление людей, которые хотят в России, скажем так, нормальной цивилизованной...
Которым надоело, вот сказать, все, достали. Вот там же, знаете, как достал.
Достал, да, так вот. Значит, у нас сейчас в состоянии достал. Потому что режим сейчас достал всех, находится вроде бы, с одной стороны, вообще большинство населения. Нет людей, которые этот режим бы любили, кстати говоря, включая представителей самого режима. Ну вот, людей, которые относятся с омерзением к существующим порядкам, у нас 99%.
Да.
Повторяю, не входит даже выгодополучатель порядка.
Да. Да.
С другой стороны, скажем так, именно потому, что у нас имеет место быть уникальная ситуация, а именно режим, опускающий страну, такого вообще нигде в мире нет. Ну вот, это действительно сверхуникальная ситуация. Так вот, то есть действительно власти в прямом смысле слова враги народа. Так вот, соответственно, поскольку это очень сложно понять и вообще принять, у нас до сих пор, между прочим, масса народа считает, что начальники просто дураки, не знают, что это делать.
Да, да, да.
Вот. Значит, в этом отношении, скажем так, а когда ты это наконец начинаешь понимать и принимать, ты понимаешь, что имеешь дело с режимом, ну, который можно назвать, можно было бы назвать чем-то типа оккупационного. То есть режим, который желает этой стране зла и только зла, и не остановится ни перед чем, чтобы это зло сделать дальше. А освобождение от оккупационного режима – это всегда занятие на два порядка более сложное, чем освобождение от режима костного, непрогрессивного, тупого и так далее, но не злонамеренного, вот что очень важно. Мубарак не был злонамеренным человеком, он ничего плохого для Египта, в общем-то, не хотел.
Вы считаете, что в России вот миллион человек вот в Москве не выйдут?
У нас не выйдут, причем по тем же самым причинам, по которым, допустим, миллион человек в оккупированной немцами Чехии не выходило до определенного момента, пока не дошли там достаточно близко советские войска, с протестами против, скажем так, действия немецкой комендатуры. Потому что всем очень понятно, что если в Египте выйдут миллион человек, власть, скорее всего, просто-напросто... В общем-то, убежит, но не могут они, скажем так, уничтожать своих граждан. А у нас все знают, что у нас уничтожать своих граждан за милую душу. Нас боятся, потому что знают, что эти беспредельщики, они могут все. Они, в конце концов, парламент расстреляли. В истории Египта не было, наверное, расстрела парламента. А вот в нашей истории было. С другой стороны, возможно ли ситуация, когда всех все достанет настолько, что люди выйдут, несмотря на этот страх? Вопрос практический. Мы это увидим. То есть, и, кстати говоря, я думаю, что вот сейчас ситуация уже накалилась до того, что достаточное количество людей, по крайней мере, некоторых вещей перестало бояться. Ну вот, например, мы сейчас видим, как люди перестали, ну, не все, далеко не все, но, по крайней мере, появилось достаточное количество людей, которые, например, перестали уже бояться, ментов. Они уже понимают, что... А мы вот выйдем на площадь, нас встретят менты, они нас могут избить, они нас могут посадить. Ну вот, да черт возьми, что это вот так страшно? Нет, мы это переживем. И какие-то люди выходят на эту самую площадь. Так вот, я думаю, что вот этот вот процесс, который приведет в результате к тому, что всем уже будет наплевать, что с ними сделают, он, в общем, будет продолжаться. С какой скоростью и чем это закончится, это сейчас на это сейчас ответить нельзя.
То есть все-таки вы считаете, что перспективы каких-то вот гражданского какого-то вот такого движения, они есть здесь в России? То
есть... Да, они безусловно есть. Я бы сказал так, вот сейчас еще власть держится на, скажем так, вот остатках иллюзий, на остатках чувства, не могут же они совсем я бы сказал, чувства, неужели все вот так?
Да, неужели они взрывали?
Да, даже так, неужели они взрывали? Так вот сейчас уже, скажем так, та мысль, что да, они могут все, они, наверное, и взрывали. А если даже и не взрывали, это, в общем, даже уже ничего не меняет, могут взорвать, все могут. Вот это вот ощущение среди народа медленно, но верно распространяется.
Да.
Потому что люди уже понимают, что они имеют дело вот действительно с абсолютными вурдалаками, с упырями. Вообще, так сказать, с нелюдью. Что вот в Кремле сидит нелюдь. Так вот, и вот это вот чувство, чем быстрее, так сказать, все это поймут окончательно, вот тогда да, тогда действительно, скажем так, достаточно большое количество людей скажут, а черт с ним, надоело нам этого бояться, хуже все равно ничего нет. Пусть все, что угодно произойдет, вот именно все, что угодно, пусть, но вот чтобы не это, потому что вот хуже этого нет и не может быть вообще ничего. И вот когда вот это вот чувство действительно овладеет, если не массами, то, по крайней мере, каким-то количеством людей, вот тогда, да, тогда можно ожидать и массовых вступлений, и много чего еще неожиданного.
Хорошо.
Другое дело, что я совершенно не жду этого в самое ближайшее время, потому что такого рода осознание приходит, медленно, и, оно тесно связано уже, я бы сказал, со сменой поколений. Потому что, например, предыдущее поколение, собственно говоря, люди советские, они по большей части все-таки вот так вот думать не могут.
Не готовы. Они не готовы, понимаете, принять мир таким реально, как он есть.
Да. Они, в общем, собственно говоря, всю жизнь прожили в мире нереальном, если называть вещи своими именами. В мире... скажем так, по большому счету выдуманным и сочиненным, который управлялся, скажем так, искусственными законами и так далее и тому подобное. У них вообще иммунитет к реальности. Им можно сколько угодно показывать какие-то вещи, они будут говорить, вы знаете, отдельные перегибы на местах.
Да.
В крайнем, самом крайнем случае они могут признать, что вот у власти какие-то плохие люди, но, скажем так, вот все про них понять. То, что это не просто плохие люди, не просто свои корыстные, не просто желающие, скажем так, набить свой карман, а вот именно вот...
Люто ненавидящие.
Именно. Так вот, вот это вот понять и принять, скажем так, вот человек с советским бэкграундом, наверное, но только единицы это могут. А вот следующее поколение, которое уже выросло в других условиях, и которое эту самую реальность худо-бедно, но наблюдает непосредственно, скажем так, оно может дать и другие реакции.
Вы послушали интервью с Константином Крыловым, главным редактором сайта apn.ru, агентства политических новостей. Ну вот он высказал свою точку зрения по поводу событий в Египте и по поводу того, возможно ли события подобные в России. Сейчас я хочу передать слово Максиму Калашникову, тоже известному публицисту, тоже достаточно острому. Я думаю, интервью с ним тоже будет интересно по этим событиям, то есть его позиция, его взгляд на этот вопрос. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в курсе, что происходит в Египте, происходит революция на наших глазах, в общем-то, в прямом эфире. Вопрос у меня такой, революцию пока комментировать сложно, вопрос у меня такой, вчера буквально либералы россиянские, Рыжковы, подобные люди, они сказали, что в России такое невозможно, потому что и народ вялый, и еще чего-то не так, как-то они сказали, что это не так. Ваше мнение, возможно ли такое в России вообще?
Давайте все-таки по порядку. Во-первых, конечно, в Египте не революция. В Египте происходит переворот. Революция – дело очень серьезное. Это все-таки это очень кровавое и долгое действие. Оно ведет к смене радикальной правящего класса, к очень сильному перераспределению собственности. И революция или в Египте, мы еще об этом сказать не можем.
Да, согласен. Происходит такое действие какое-то, да.
Да, происходит действие политическое, да. Действительно, за 30 лет всем надоел сидящий, у власти Хосни Мубарак. Итоги того, что произойдет, с моей точки зрения, жить лучше-то египтяне все равно не станут. Это все-таки периферийный капитализм.
Давайте на наши, более ближе к нашим событиям.
Значит, особенность египетского общества. Очень большая доля молодых, очень большая доля именно молодых пассионарных. Действительно, Египет прирастает демографически, скорость прироста демографического 1,7 миллиона в год. На, там сейчас у них около 70 миллионов населения, если не
знаю. Почти 80.
То есть прирост населения в Египте 1,7 миллиона. А в Российской Федерации очень маленькая доля молодежи. И здесь поэтому события, подобные египетским, все-таки действительно невозможно. По чисто, собственно говоря, ну, энергетическим показателям общества. Но это не значит, что именно действовать надо все равно.
Ну, все-таки я думаю, что там, знаете как, на самом деле там наши пишут, вот, что это там обездоленная молодежь, на самом деле там вышел средний класс. Образованные люди там вышли, образованные люди, которые не могут реализовать себя.
Ну, безусловно, ну, они во-первых, они достаточно молоды. Давайте, так сказать, называть вещи своими именами. Под, собственно говоря, протест достаточно молодых людей, не могущих себя реализовать, для него нужна очень сильная все равно молодежная подложка. Это общий градус пассионарности общества. А у нас, простите, в 91-го года идет гигантский провал рождаемости. Он вдвое меньше, рождаемость среди русских в Российской Федерации вдвое меньше в 90-е годы, чем в РСФСР советской. Сейчас этой молодежи просто мало. Ну, а тех, кто, в принципе, постарше в Российской Федерации, действительно уже поустраивались. Они обременены там семьями и прочими, так сказать, обстоятельствами. Вот. И в данном случае все-таки вот, это, вот этого градуса пассионарности молодежного, я считаю, не хватает. Я еще раз говорю, это не повод складывать руки, бороться за свои права нужно.
Ну, вы так сказали, что надо, что только эмигрировать отсюда надо. Вы так пообрадовали, в общем-то.
Это ваш вывод, это не мой вывод. А кому мы нужны?
Ну, понятно. Не, ну так вы просто сказали, да, тут энергетики нет, того нет, всего нет. Но...
Скажем так, вы сами видели, что 11 декабря это маленький всплеск на фоне тех же...
Мне кажется, вы все-таки, так сказать, вместе вот с этими вот Рыжковыми немножко... Это мое мнение. Нет, могу ошибаться.
Я с ними вместе на одном гектаре. Извините, не хочу.
Ну, я понял.
Вот. Но я просто смотрю правде в глаза на самом деле. Потому что при том уровне насилования людей, которые в Российской Федерации, люди должны выходить на улицу по любому поводу.
Да, не, да. Людей достали больше, чем в Египте, на самом деле. В России власть, более хамская и подлая, и, в общем-то, примитивная, нежели даже этот Хосни Мубарак.
Безусловно. И, кроме того, у нас еще есть один фактор. Египтяне не имели того, что мы имели раньше. А мы потеряли. Мы это имели. Мы имели возможность приложить себя.
Да, ну, вот. Тут мы сразу, так сказать, немножко, так сказать, по-разному смотрим.
Поэтому переоценивать я бы не смел. Надо попробовать разные отряды сейчас оппозиции. Я имею в виду здоровую оппозицию, вот, которая конструктивную, которая не хочет разрушать, а хочет строить. Но все равно надо попробовать 11 число все-таки превратить в день такого общенационального протеста, когда несколько уже отрядов разных протестующих могли бы слиться воедино. Поводы сейчас есть.
Да, но все-таки, мне кажется, власть-то испугалась россиянская. Понимаете, вот вы скажете, ну там молодежи нет. Ну, значит, в Москве 10 миллионов населения. 5-6 миллионов это, в общем-то, взрослые люди в таком самом, что называется, соку. И здесь, если из этих 5-6 миллионов выйдет 10%, 500-600 тысяч, извините, мне кажется, так сказать, все полетит тартарары.
Согласен, выходить надо, давить надо. И я считаю, что здесь нужно вести. У нас, к сожалению, борьба придется будет такая позиционная. То есть это будут не резкие прорывы, а занятие позиции за позицией. Вышли тогда молодые, уже власть пошла на некоторые уступки. Если бы вышли больше, можно было бы продавливать остальные требования. К сожалению, да, или к счастью, не египет.
Хорошо, Максим. А в Египте, как вы думаете, вот ваше мнение, как это все закончится?
Думаю, что я не могу претендовать на 100% точность, но примерно так. Значит, уберут Хосни Мубарака, жить лучше египтяне не станут, демократии в Египте вообще никогда не было. Начнется бардак и хаос. К власти придут братья-мусульмане, там восстановится исламский режим. Исламский режим будет диктатурой.
Я понял.
Или вариант, собственно говоря, военные не допустят прихода к власти радикальных магометан. И это будет тоже диктатура.
Понял. Я понял.
В Египте нет просто другого, видимо, так сказать, пути.
Я понял. Ну, вы прослушали сейчас интервью с публицистом такого левого толка Максимом Калашниковым. Я тоже публицист очень такой острый, который так по-своему со своей позиции рассмотрел это. Я еще раз напомню, что у нас еще Алексей Богословский вот сейчас будет. Это тоже публицист, китаист, один из наших авторов, который у нас как бы публиковался какое-то время назад, который имеет свою такую очень интересную точку зрения. И в заключение у нас будет тоже небольшое интервью с Александром Севастьяновым. А потом уже я попробую высказать свою точку зрения. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Ну, в общем, все понимают, что события в Риге происходит, значит, сразу хотел бы задать вопрос. Значит, как вы оцениваете, как, в общем-то, публицист, значит, исследователь Востока, вот, аналитик, вариант повторения этих событий в России?
Можно сказать совершенно четко, что здесь сбывается прогноз, очень неприятный для Запада, связанный с тем, что население растет, да? Оно хочет есть. Хотят кто-то там на стороне или не хотят грабить, так сказать, богатство этих территорий, но население давит своей массой на правительство, и оно, хочешь не хочешь, так сказать, отнимает эти ресурсы, которые Запад хочет получить от своих правительств, которые готовы, так сказать, их обменивать на какие-то блага западные. Вот. И вполне естественно, что кризис прежде всего сейчас застал Египет и Тунис. То есть это страны, которые являются центрами туризма. Кризис вызвал падение числа туристов, доходы. Общий пирог сократился, и народ начал восставать.
Не, ну сначала все-таки, так сказать, народ начал восставать, а потом доходы от туризма сократились, мне кажется.
Нет, доходы от туризма начали падать еще в 2008 году.
А, из-за кризиса.
Вот. Да, и в Испании в 2009 году цены на недвижимость упали в два раза. Нечто похожее произошло в США, в Майами. Ну и то же самое произошло в Тунисе и в Египте. Доходы от туристической деятельности резко упали. Упали все связанные с этим отрасли экономики. Этот сектор обслуживания. И недаром в Тунисе восстание началось с того, что человек протестовал против запрета бесплатно торговать. Да, рынок-то сузился.
Да, да, да.
Понимаете? И не надо думать, что все дело в неких тайных ковах Запада.
Не, ну так.
Дело в том, что не обеспечили людям нормальное существование.
Да, с этим понятно.
Вот. Вот. А проблема в том, что следующая волна кризиса накроет, конечно, не только туристические страны, но и накроет страны, которые что-то производят, прежде всего, и куда меньше живут за счет туризма. Вот. Накроет Алжир, потому что это не только, так сказать, нефть, ну и нефть, если упадет, понятно. Накроет Сирию, накроет другие арабские страны. И нас ждут еще проблемы в остальных частях мира. Не надо путать, скажем, Африку и Латинскую Америку со странами, которые успешно преодолели кризис. Например, Турция продолжает развиваться, там 6-7% прироста промышленного производства в год, а у них-то этого нету. Их ждут куда большие проблемы.
Не, ну видите, получается, развиваются страны с такой с демократическим укладом. Турция все-таки такая более-менее демократическая страна.
Ну, демократия предполагает для начала, что правящий слой проявляет ум и стремится быть ответственным за всех членов своего общества. Если этого нет, если мы имеем коррупцию, переходящую через край, если мы не имеем инвестиций в реальное производство, в создание рабочих мест, если мы не имеем какие-то нормальные элементы социальной политики, да, то получается, что демократия не позволяет добиться необходимых целей, она как бы блокирована жадностью правящей страты.
Ну да, согласен. Как думаете, вот по поводу России, значит, возможно ли эти события в России? Ну, известно, что цикличность вообще вот таких политических событий в мире, оно замечено еще давно. Как эта волна дойдет до России? Что-то будет здесь подобное вообще? Может быть здесь какой-то сценарий?
Ну, у нас, конечно, народ более пассивный, чем в арабских странах.
Тут нечего даже сравнивать. Но и у нас тоже терпение не безгранично. Достаточно четко сейчас прослеживаются все тенденции сценария первой кризисной волны 2008 года. Сперва идет рост цен на нефть. Казалось бы, очень хорошо для нас. Да?
Да.
Но одновременно падает эффективность производства, сокращается. Вроде растут цены на остальные виды сырья, да? Но за счет роста цен на энергоносители доходность этих видов производств падает. И начинается экономический кризис не только в производстве готовой промышленной продукции, но и в производстве сырья для этих самых обрабатывающих отраслей промышленности. То есть народ оказывается в тяжелом положении.
Это понятно. Москвичи уже сейчас, насколько я понимаю, в общем-то, в тяжелом положении сейчас. При, так сказать, безумных ценах там смешные какие-то зарплаты в Москве. В Москве сейчас зарплаты меньше, чем в провинции.
Да, абсолютно правильно. Ведь у нас в нефтянке, ну дай бог, миллион человек. А остальные-то это не просто жрущие за счет нефтянки. Это люди, которых посадили на собственное пропитание своим собственным трудом, а доходы от нефти правительство-то прибирает себе к рукам и делится прежде всего западными олигархами, а не с народом. Ну а дальше-то пойдет вторая волна, когда будет падение цен на нефть, неизбежное из-за экономического кризиса, а это ожидается как раз после лета 2011 года, первая серьезная волна. И вторая волна ожидается после лета 2012 года.
Алексей, заострю вопрос. Может ли так получиться, ведь там вот, хоть вы считаете, что, так сказать, египтяне такие активные, так сказать, это сейчас они активны, а 30 лет сидели, как говорится, на попе ровно и помалкивали. А вот их достали, сказали, все, хватит. Значит, может ли такое у нас быть в Москве, что, так сказать, в других городах, что люди скажут, все, хватит?
Ну, у нас болезнь загоняется внутрь. А когда болезнь загоняется внутрь, она дает более серьезные последствия именно в долговременной перспективе. Мы видим не просто рост людского недовольства, мы видим ломку всей инфраструктуры экономики, мы видим учащающиеся техногенные катастрофы, мы видим неспособность, например, сельского хозяйства бороться с вызовами природы, чуть не урожай, да, там смена погоды, и уже непонятно, что дальше происходит по цепной волне, да? Все рассчитано на идеальные условия.
Все понятно. Народ выйдет, на ваш взгляд, или нет? Будет это или нет? Вы ведь еще и астрологии. Тут у нас как-то на Ариру вы присылали свой материал по астрологии. Очень хороший, очень, так сказать, качественный. Это было там несколько лет назад. Все вместе, в совокупности. В совокупности. Как вы это видите все?
Я вижу, что если у нас власть всерьез не изменится, у нас в ближайшие 3 года будет идти народное недовольство по нарастающей, и никуда от этого не избавиться. Уже ясно, что осенью 2011 года народ фактически не обратит никакого внимания на выборы, потому что с точки зрения народа все эти выборы будут нелегитимными, не отражающими его взгляды. И никакого выпуска пара за счет, так сказать, каких-то пиар-технологий не произойдет. Недовольство будет только нарастать.
Хорошо, хорошо, Алексей. Понятно, что недовольство будет нарастать. Во что оно выльется, вот в такой, как в Египте, или нет все-таки?
Я думаю, что вот если рассматривать вот эту государственность, которую мы сейчас имеем, как целую систему звеньев сверху донизу, то вопрос стоит, какое звено, на каком уровне первое откажет.
Да, вот, согласен.
Народ может отказать, а может и отказать вся система, так сказать, как бы среднего уровня власти, где возникнет полная неуправляемость из-за неправильных требований сверху.
Согласен, понимаете? Согласен. Да, может такое быть, и да, да, да.
Что ни возьми, вот любая цепочка может сама выйти из строя, и дальше будет несколько иная картина кризиса, чем мы, так сказать, по классической схеме пытаемся себе вообразить. Но все дело в том, что у нас загоняли болезнь внутрь, поэтому у нас нет вот четкого деления слабой цепочки, сильной цепочки. Образно говоря, у нас каждая цепочка слаба.
Еще раз напомню, сейчас только что мы слушали интервью, разговор с Алексеем Богословским, публицистом, писателем, китаистом или китаеведом, я не знаю, как правильно. Это как бы основная специализация, а так это, в общем-то, человек широкого кругозора, знающий глубоко исторически все вот эти аналы. И, на мой взгляд, конечно, он заметил вот такую вещь, что вот цепочка такая, россиянская власть, это, в общем-то, на чем она держится, это целый ряд таких звеньев цепочки. Здесь я как бы согласен с ним. Сейчас у нас на очереди небольшое интервью с Александром Севастьяновым, тоже, в общем-то, известным публицистом, и его позиция, его точка зрения на данный вопрос. Здравствуйте, Александр Никитич.
Здравствуйте, Владислав Александрович.
Вы знаете, что происходит в Египте. Значит, сразу два таких вопроса. Сразу, значит, почему все это там происходит, как вы думаете, это первое. И второе, насколько похожие перемены, похожая ситуация в России?
Что происходит в Египте, более или менее понятно. Дело в том, что за последние примерно 20 лет в Египте большой экономический застой и захерение экономики. Когда Мубарак пришел к власти, Египет был на подъеме, потому что еще были как бы задействованы те ресурсы, которые при Насере освободились. И та еще была действована советская поддержка, которую мы оказывали в огромном количестве при Абдель-Насере. Да? То есть были какие-то еще непроеденные капиталы, наработанные.
Да.
При Садате они уже начали истощаться, а при Мубараке постепенно истощились совсем. И вот за минувшие 20 лет все пришло в захерение, и культура, и экономика, и городская жизнь. То есть не то, что люди не стали жить хоть чуточку лучше, а постоянное, постепенное ухудшение, вплоть до того, что в некоторых районах просто люди голодают и нищенствуют, бедствуют. Поэтому терпение народное лопнуло. И видите, ведь такие вот события, как сегодня мы наблюдаем в Египте, они происходят тогда, когда большинству нечего терять. То есть уже они думают, что ну уже хуже не будет. Ну да, могут там убить, избить, но уровень жизни уже хуже не будет, терять нечего. И вот они выходят на улицу, и мы сегодня это видим. Есть здесь еще, конечно, один момент. Так же, как Анвар Садат, который, собственно, за это и был расстрелян на параде патриотами, гвардейцами, офицерами, Мубарак продолжал курс на сближение с Америкой и на выполнение роли американского сателлита в регионе. И это тоже как бы вступало в противоречие с народными чаяниями.
Мне кажется, вот на вот этой площади как-то им по барабану. Это Америка, там все остальное. Ну, не так.
Было бы по барабану, если бы Мубарак не придушил мусульманское движение. Так же, как это делают, скажем, в той же Иордании, да, и в Объединенных Арабских Эмиратах, там они придушивают мусульманское движение. А мусульманское движение, оно связано с народом. Оно всеми корнями как бы уходит в народные традиции. В мусульманском движении, ну вы знаете, что у мусульман есть такой один из обязательных как бы внутренних таких законов для мусульманина, это благотворительность, это поддержка слабых, бедных и так далее. Поэтому душа исламское движение, естественно, правители вызывают раздражение и негативную реакцию вызывают в народных массах, потому что те видят в муллах, в общественниках исламских, они видят своих защитников, свою поддержку. Поэтому здесь все идет рука об руку, там тесный клубок, нельзя выделить только социальные проблемы и закрыть глаза на макрополитику и закрыть глаза на религиозный вопрос. И в этом как раз сейчас главная как бы интрига событий. Станет ли новый Египет исламской республикой, исламским государством? Потому что если станет, то это способно будет изменить всю карту мира. Это, если это произойдет, я не знаю, так сказать, гадать сейчас трудно, и здесь пророчествовать не хочется, так сказать, на пустом месте, да? Но шанс такой есть, мы это видим. И если это произойдет, то это сдвинет геополитическую картину всего ближневосточного региона и Средиземноморья. Вот какая ведь загвоздка.
Хорошо, с ними разобрались, Александр Никитич. Давайте лучше все-таки к нашим, к долам и весям.
Да, давайте. А что касается, значит, наших. Вот мы рассуждаем, только что рассуждали о том, что революция вот нынешняя, ну, будем ее так условно называть, или события в Египте, да, они развернулись потому, что слишком большим стал класс людей, которым нечего терять. Такова ли ситуация сегодня в России? Пока еще нет, но класс такой уже появился, и он растет. Этот класс называется русская молодежь, который становится нечего терять, который теряет перспективу. Им ничего не светит в будущем, вот молодым ребятам, что их готовят совсем, так сказать, не на ту роль, о которой они мечтают. И вот постепенно молодежь это начинает понимать. Она становится тем самым классом, которому нечего терять, и которая в национальном русском государстве может приобрести все. То есть, по мере того, как это сознание будет все больше проникать в молодые души и умы, по мере того, как таких вот молодых будет становиться все больше и больше, размер Манежной площади будет увеличиваться, она сольется с Красной площади.
Ну, я, вот тут можно говорить о большой такой дальней перспективе. Я говорю, вот, год-два.
Год-два, я думаю, что будет наращиваться, конечно, массовое,
ну,
массовые действия,
знаете,
будут расти.
И знаете еще, на что хочу обратить внимание? Там, вот есть такое понятие, как бы социальный вирус. Вот люди смотрят и видят, так сказать, в Египте, так сказать, взяли, стряхнули себя. Надоел и стряхнули. Не может...
Вот. Вот у меня сейчас на столе лежит книга моего замечательного коллеги и друга Александра Казинцева из нашего «Современника», которая носит характерное название «Возвращение». Масс. Он пишет как раз о том, он исследует страны третьего мира в основном, и пишет о том, что мы становимся свидетелями интересного феномена. Массы снова начинают играть роль субъекта истории. Они снова начинают становиться мотором истории. Они что-то начинают опять значить в глобальных процессах.
Да.
И вот это мы действительно сейчас видим воочию по телевизору. Вот восстание масс, оно произошло. Вот они вышли на улицы и меняют политическую карту, возможно, региона, а возможно и мира.
То есть, вы понимаете, как бы наша вот россиянская власть, она же думает, что тут какие-то партии революции вызывают. А на самом деле, в общем-то, не партии, а народ. Партия просто...
Вы знаете, что гораздо хуже дело. Я считаю, что и кризис, и терроризм, и, не дай бог, революцию вызывает не народ и не партия, а сам Кремль и вызывает на собственную голову. Своей недальновидной и неумной политикой.
Хорошо, спасибо большое. Вы слушали сейчас интервью с Александром Никитичем Севастьяновым, тоже прекрасным русским публицистом. Ну и прослушали 4 интервью, я напомню, с кем. Это, значит, публицистов таких отличных, прекрасных, глубоких публицистов. Это Константина Крылова, главного редактора журнала АПН, Максима Калашникова, писателя, тоже публициста. Левого толка, конечно. Значит, в этом отношении мы очень сильно расходимся там о роли различных коммунистических вождей в истории, значит, в русской истории особенно. Но, тем не менее, нельзя отнять, что это человек, который владеет словом. Дальше с Алексеем Богословским было, китаистом и писателем, и публицистом. И с Александром Никитичем Севастьяновым, это также, так сказать, идеолог такого русского национального движения, писатель, исследователь. Мы выслушали их позиции. Конечно, я хочу сказать, что моя позиция, она несколько отличается. Так сказать, при том, что я склонен признать многие вещи, на которые они смотрят, я считаю, достаточно правильно. Но, тем не менее, есть определенные отличия. Первое, все-таки, вы знаете, вот это марксистско-ленинское воспитание и марксистско-ленинский подход, он, конечно, давлеет над русской публицистикой. Очень серьезно давлеет. Поэтому вот все эти там голодные, там не голодные, там нищие, не нищие, средний класс, там не средний класс. Это вот эти подходы, попытки все это систематизировать с точки зрения марксизма-ленинизма, а это марксизм-ленинизм на самом деле. Вот он так глубоко засел, укоренился, что на самом деле, на мой взгляд, утрачивается более такой реальный подход. На мой взгляд, он более реальный. Происходит, вот знаете, так сказать, люди ведь иногда устраивают какие-то перевороты не потому, что... там нечего есть, а потому что они жаждут справедливости. жаждут переустройства. Я просто приведу такой пример из области исторической, значит, Великой Французской революции. Значит, это такая классика вот, исторического исследования. И Маркс и Энгельс написали, что вот массы, задавленные там, эксплуатацией, там, они, в общем-то, решили там, скинуть королевскую власть. И вот, значит, вот, это, вот этот подход, он гулял на марксистско-ленинской литературе, не только марксистско-ленинской, значит, он и дореволюционной, там, в дореволюционной, так сказать, историографии он гулял, в российской, я не буду говорить про западную, пока здесь в России, значит, такой ученый Тарле внимательно не исследовал и не выяснил, что на самом деле годы, предшествующие революции, это были такие жирные годы. На самом деле, когда вот это французский средний класс, крестьянство зажиточное, оно, в общем-то, поднялось, оно нормально себя, отлично себя чувствовало, но люди не хотели эту власть, они не хотели терпеть этих феодалов, все, вот они устали. На самом деле, произошло качественный переход, в первую очередь, в сознании людей. Не то, чтобы благосостояние там снизилось. Подход был у коммунистов вот такой, что, значит, вот эти босоногие массы выбегают и начинают там устраивать революцию. Ничего подобного. Ничего подобного. И в той же самой, значит, в том же самом Египте, да, там, наверное, кризис сыграл роль, ну, роль такого, знаете, спускового крючка. Но на самом деле просто люди за 30 лет устали. Там появился средний класс. Средний класс, он это не тот человек, который, знаете, понятие, вот, зарабатывает определенные деньги, уровень дохода имеет. Нет. Средний класс – это определенная жизненная позиция. Это самоуважение, в первую очередь. Средний класс – это в головах то, что у людей. То есть, он может быть там, так сказать, там, каким-то интеллигентом, там, в общем-то, он даже, видите, там, средний класс, там, грузчики, а не грузчиками. То есть, он закончил университет, а вынужден работать грузчиком. То есть, на самом деле, вопрос не в том, что он работает грузчиком. То есть, с точки зрения марксистско-ленинской историографии, подходов, значит, он является грузчиком, то есть, пролетарием. Вот. Но он не пролетарий, он средний класс. Так же, как, кстати, и в России, в общем-то, февральскую революцию, вот, так сказать, продумывали и там, вот, несли ее, опять же, средний класс. Вот, крестьяне, которые хотели землю получить. Не просто не босяки деревенские, а крестьяне, которые хотели за справедливую плату выкупить эту землю. Потому что им нельзя было купить. Так и в этом Египте это люди, осознавшие свое достоинство. Вот в чем вопрос, понимаете? Существует еще некие какие-то космические, вот, понимаете, флюиды. Они есть. Как это доказать? На каком примере? Ну, на примере того же Магомета, Мухаммеда, значит, основателя ислама. Что, ему там плохо было? Отлично ему было, жена была, Айша, богатейшая, значит, женщина того ареала. Она имела там, значит, там стада, там торговля какая-то была. Все было замечательно у него. Но вот этот Магомед, он, значит, он пришел к этим арабам и начал проповедовать им Слово Божие. То, что им нужно было. И в результате, значит, они пошли там завоевывать мир. Объяснять это, ну, какими-то банальными вещами глупо, глупо. Так и здесь. То есть, просыпается достоинство. А почему оно просыпается у человека? Ну, просыпается внутреннее, понимаете, сознание. Что-то его пробуждает, что-то происходит, понимаете? Это сознание, дух человека переходит на качественно иной уровень. А теперь по ситуации в России. Несколько уважаемых, значит, публицистов сказали, что вот сейчас это вот в России невозможно. Вот я бы все-таки не стал бы вот так говорить, возможно или невозможно. В Египте, вот как признались западные специалисты, а там специалисты, в общем-то, обладающие совершенно иным уровнем знаний, иным уровнем, как бы, информированности. То есть информация, значит, она собирается из целых пластов. Часть информации от разведки, часть информации там, от журналистов, часть информации от историков, аналитиков, бизнесменов. И вся она, эта информация, она, значит, компилируется и обрабатывается. И тем не менее, значит, ну, на уровнях, там, допустим, АНБ, там, различных, так сказать, политологических структур, таких, которые обслуживают государственные органы, там, ЕС, там, США. И тем не менее, вот эти вот структуры, вот, очень серьезные, мощные. У нас, я думаю, что ничего подобного даже нет в Российской Федерации нынешнего режима. И вот эти структуры, они не смогли вот эту революцию там, ни в Тунисе предвидеть, ни тем более в Египте. Оно взяло раз, и щелк. И произошло. Это связано, вот мы говорили, значит, написали на ресурсе, это связано и в том числе и с солнечной активностью. Что такое солнечная активность, опять же, никто не знает. Но почему она пробуждает сознание человека, тоже никто не знает. Тягу к справедливости, к правде. Это очень такой важный момент. Теперь, значит, по поводу количества. Все публицисты сказали, что, вы знаете, там количества в России не хватает для того, чтобы там что-то сделать. На самом деле революцию делает только 1% населения, не больше, а то и меньше. А остальные 99% – это болото. А вопрос только в том, значит, на чьей стороне сочувствие болота. То есть, если вот болото сочувствует власти, ну, готовы его терпеть, значит, вот этот 1%, он не раскачает, ничего не сделает. Но если болото ненавидит эту власть, то, значит, эта власть, она, вот это 1%, они, как бы, так сказать, заводят это болото, значит, и все. И это режим сыпется. Вот. Причем сыпется он сам, потому что болото отходит от него. Понимаете, всегда есть люди, всегда, которые хотят сдвинуть людей, которые у власти. И, ну, власть опирается вот на это болото. Если оно это болото не разозлило, не сделало его, в общем-то, своим врагом, вот, то она будет держаться, так сказать, сколь удобно вечно. Какие бы там революционные организации ни создавали, какие бы партии ни создавали, какие бы условия бы ни были, финансовые условия там, или там, условия там, продовольственные, там, цены, там, доходы, они играют, конечно, роль там, вот, спусковых крючков, но, вы знаете, кризисы постоянно. И, значит, на Западе с 81-го года, там, в Египте с 81-го года там, наверное, было 3 или 4 кризиса. Ну и что, ничего не происходило. А если еще там глубже заглядывать там, в какие-то времена, то там еще были кризисы. Тем не менее, никаких происшествий не происходило. А здесь вопрос именно в том, что не то, что не созрели условия, внутри люди эти вот не созрели. А сейчас вот, они вот начали уважать себя. И причем они так настроены очень жестко. Не знаю, конечно, чем это закончится в Египте. В России я хочу сказать, что нынешний режим, он, конечно, настроил против себя всех. Всех. Вот 99%, я думаю, что и больше даже он настроил. Даже, так сказать, тех, кто выгодополучатели в этом режиме. Более того, я тут склонен поддержать вот Алексея Богословского насчет его идеи о том, что, так сказать, какое-то звено цепочки, цепи, вот, на которой держится вот вся эта вертикаль россиянская, вот этот режим, она оборвется. Потому что даже вот если сравнивать управленческие структуры Египта и России, значит, там они более надежны в каком отношении. То есть элита, она более, ну, не то что консолидирована, она понимает, и у нее есть сверхзадача. Сверхзадача служения своей стране, там, значит, все равно там нельзя там бегать и говорить, да, я ненавижу этот Египет, там, давайте, хочу побыстрее, так сказать, там, набрать бабло и свалить. Ну, такое там, наверное, все-таки невозможно. А в России это сплошь и рядом чиновники, там масса людей, которые, значит, открыто ненавидят страну и, значит, открыто там уезжают. Ну, там, вот Лужков типичный пример. Значит, только по зад коленом его, значит, отправили с этого места, мэра Москвы, и тут же он, значит, уезжает там на Запад. И сколько их уехало? Вот если вы посмотрите список чиновников, то есть масса чиновников Российской Федерации, она, в общем-то, смело уехала на Запад. Для них это чужая страна, и, в общем-то, соответственно, дело не в том, что она чужая, они не консолидированы между собой. Раз эта страна чужая, у них нет ничего общего поля. И поэтому, как только запахнет горячим, жареным, вот в Египте запахло жареным, значит, и то там эта элита, она напряглась. Она напряглась. То есть, им есть что терять, им, в общем-то, на Западе ловить нечего, они это знают там. Но она напряглась. Ничего там особо не получается. В России, как только запахнет жареным, часть этой, так сказать, ну, элиты, в кавычках, или как их, я беру в кавычки, она, конечно, мигом свалит отсюда. Мигом. То есть некому будет выполнять указания господина Путина там, или Медведева, кто там будет. Некому. Они даже там вот олимпийскую стройку, скорее всего, завалят. Вот я почти уверен, олимпийскую стройку завалят. То есть третья глава олимстроя уходит. С такими громкими заявлениями, что там, значит, уже там 40% сделано, осталось еще всего 60%. Значит, в 2011 году надо 30% сделать, и в 2012 там, значит, там тоже около 30% сделать. На самом деле, значит, 40% они якобы сделали, это якобы на бумаге, на словах, но это они сделали фактически за 3 года. 2008, 2009, 2010. На самом деле человек уходит, потому что он понимает, что это все провалится. Они даже вот эту олимпийскую стройку не могли организовать. Они ничего не могут сделать. Сегодня там госпожа Волочкова заявила, там, она вышла там, с треском из этой партии, там, Радио Свобода. То есть, ну, мелкий эпизод, мелкое событие, там, это Волочкова, такая конъюнктурщица, там, балерина-конъюнктурщица такая. Она там, я просто помню, с какой помпой она там вступала, я вступаю вот в эту партию любимую. А теперь она сегодня вышла, сказала, так сказать, я из этой говёной партии, вот буквально, вот так сказала, ухожу, потому что там это вообще, она не имеет перспектив, меня там заставили подписать письмо против Ходорковского, ну, ерунду. То есть, они даже вот, вот этого Ходорковского, и то, значит, они не могут толком там грамотно там посадить. То есть все вместе это говорит о том, что они совершенно беспомощны. Они управляют только рефлексией. То есть вот происходит событие, значит, рефлексия. Значит, взорвали там Домодедово, не знаю, кто взорвал. Есть такие очень серьезные подозрения, что там, может, исполнители были Северного Кавказа, но, в общем-то, там интересанты такие прослеживаются. Ну, в общем, не буду там, кто взорвал. Но взорвали Домодедово. Значит, они там план усиления безопасности. Уже поздно, поезд уже ушел, все уже, взрыв произошел. Какое усиление безопасности? Это, и так каждый раз. То есть, они реагируют постфактум. Так вот и здесь. Как только они увидели, как повела себя полиция в Египте, и что, значит, единственным стали стержнем государства осталась армия. Через день, значит, сегодня был Госсовет, значит, выбегает этот господин Медведев и говорит, да, мы в следующем году увеличим количество офицеров на 70 тысяч человек. Где они их возьмут? Как они увеличат на 70 тысяч человек? Значит, потом, да, в 2012 году лейтенант будет получать 50 тысяч рублей. Значит, то есть они тут же, вот это рефлексии. То есть эти люди вообще не понимают, что, вы знаете, что за деньги лояльность не купить. Так же, как за деньги лояльность милиции не купить, потому что лояльность – это доверие, вера. Вот эти наемники, да, наемные войска, взятые со стороны, которые служат за эти денежки, как только запахнет жареным, отскакивают всегда первыми. Но они этого не понимают. Если какие-то события здесь будут, то они будут иметь последствия. И они могут быть. Эти события. И они зависят, ну, не только от каких-то вот чисто, так сказать, материальных составляющих, вот количественных составляющих, они зависят еще и от внутреннего состояния людей. Тем более люди вот сейчас раз увидели там в том же Египте. 30 лет сидели спокойно, увидели, что в Тунисе все так раз и получилось. Значит, и тоже решили. На самом деле это, ну, такой социальный вирус, слово такое нехорошее, вирус, вот. Но тем не менее это некий социальный такой механизм, который, значит, пример. Да, получилось. Значит, и знаете, так сказать, на самом деле есть коллективная мысль. Есть у людей коллективная мысль, есть коллективное сознание. Говорить, что у нас народ старый, народ, так сказать, инертный, тоже нельзя. Еще какой пример. 2004 год, украинский Майдан. Там в Киеве живут точно такие же люди, как в России и в Москве. Я даже считаю, на мой взгляд, там, в общем-то, чуть-чуть менее пассионарные люди. Почему? Потому что, ну, в Москве больше это денег, больше бабла, и поэтому туда, значит, стягивались эти люди с того же Киева. А Киев, он все-таки был в советское время такой провинцией. Киев, ну, это просто факт. Так же, как провинция был и Новгород, а сейчас провинция там Петербург. Ну, там говорят, вторая столица. Никакая это не вторая столица, деревня это. Ну, если там Валентина Матвиенко из родом из то ли Шепетовки, она то ли из Жмиринки. Вот, значит, у нее там знаменитое предложение, там, когда там цену на воду там холодную повысили, воду холодную горячую в Петербурге, и там кто-то стал жаловаться, что очень дорого. Вот, значит, она на полном серьезе предложила людям, говорит, ну а что вы, так сказать, вот вы набрали ванну в семье, вот у вас семья из 4 человек, и по очереди в этой ванне мойтесь. То есть, ну, чисто такие, в общем-то, предложения. Вот это мэр там второго по величине города Российской Федерации и Советского Союза. О какой культурной столице можно говорить? Ну, это просто позор. Поэтому я считаю, что говорить, что население там не такое, все-таки это не очень существенно. Когда наступят события, там все по-другому будет. И население, оно уважает, так сказать, ну, определенную, значит, энергетику. На определенную энергетику, уверенность. Вот это очень важно. Вот, например, еще такой пример приведу. С той же Украины. В той же Украине где-то 50 миллионов человек, это, ну, такие, в общем-то, ни туда, ни сюда были в советское время. А таких активных националистов было там, не, во-первых, сам ареал расселения там от 5 до 10 миллионов. А активных националистов там, ну, там несколько тысяч. И тем не менее, эти активные националисты украинские, они там задают тон сейчас на Украине. Они задавали тон при отделении, при всем. То есть, почему? Вот именно такая вот активность, вот, и они создали вот такую вот волну. И этот режим там, значит, прекрасно их там слушает. Ну, потом подвинули, конечно, но тем не менее, они сыграли свою роль. Я сейчас зачитаю несколько вопросов. Ну, тема такая, Египет. И, значит, возможно ли такое в России? Виктор, а влияние Солнца? Где-то на неделю назад на Солнце произошла мощная вспышка, с которой совпали события в Тунисе и Египте. Согласен. Значит, знаете, что еще, Виктор? Возможно, вот вспышки на Солнце, значит, мы вот иногда думаем, что вот вспышка на Солнце – такое физическое явление. И вот оно, это физическое явление, отражается на нас. На самом деле, возможно, вспышка на Солнце – оно просто отражение каких-то духовных, так сказать, каких-то изменений на тонких планах. Я человек верующий, я смотрю, так сказать, с такой эзотерической точки зрения на многие вещи. И именно только вот такой подход, он дает, на мой взгляд, более верную картину. Дает понять, в общем-то, истоки вот каких-то событий, причинно-следственные. Хотя, опять же, материальные причины тоже играют роль. Но как материальные? Есть такая вещь – ненависть. Вот почему вот в 17-м году вот эти крестьяне, которые поддержали и февральскую революцию, а потом и большевиков, почему они так вот их поддержали? Ненависть была. Страшная ненависть, причем ненависть, знаете, которая досталась от прадедов. Месть от прадедов досталась, эта ненависть. То есть эти прадеды, значит, которых вот дворянство за скотов там считало, вот, держало вот так вот, как быдло говорящее. Оно вот эту ненависть, может быть, даже неосознанно. Это не то, что там в деревенской избе там дедушка, так сказать, внукам там эту ненависть внушал. Ну, каким-то образом он передавал эту, понимаете, так сказать. Может, он, вот эти предки уходили вот на небеса, и там вот эту, вот они как бы своим внукам через что-то эту ненависть они передавали. И почему вот эти крестьяне громили всю эту вот, царский режим? Ну, надо признать, громили, уничтожали, ненавидели вот эту элиту. Это не потому, что там большевики все там приписали. Нет, потому что была вот эта ненависть, движущей силой была ненависть. То есть пружина, сжатая там 50-70 лет назад, ну, в том числе и там вот эти выкупные с землей, то, что связано, все-все-все. Ну, а попы тут при чем? Попы к земле никакого отношения не имели. Попов убивали. Убили, вот сами же признают, значит, РПЦшники, 40 тысяч попов. Знаете, сказать, что, так сказать, все там устроили китайские там эти самые еврейские коммунисты и китайские там эти наемники и латышские стрелки, это все-таки будет неправда. Я внимательно изучил этот вопрос и хочу сказать, любили это дело наши именно крестьяне русские, любили, делали это с остервенением. Вот это тоже такой двигатель. Знаете, как его посчитать, пощупать? Жили-то нормально? При царе-батюшке. Ну, вроде уже в 17-м году. Там, с 13-м годом там советскую власть, достижения советской власти сравнивали, так советская власть не по всем параметрам дошла. Дело не в этом было. Люди хотели отомстить. И эта ненависть, она накапливается. Здравствуйте, Владислав. Мне кажется, что версия про то, что причиной событий в Тунисе и Египте кроется в российской летней жаре, зерна уродилось мало, его экспорт остановлен. Это один из спусковых крючков. Понимаете, это не голодные бунты. Вы слышали там вот на площади, что там требовали хлеба? Да не требовали, нет. Сейчас мир такой достаточно... Да, цена повысилась, это спусковые крючки. Все вместе. Если бы этот режим был бы свой, вот такой, знаете, который вот население поддерживает, народ бы простил. Народ бы нормально отнесся, простил бы, так сказать, сколько случаев таких в истории, значит, когда легитимный демократический режим, народ все прекрасно понимает. Затягивает ту же пояса, к нему можно обратиться, сказать, так, затяните ту же пояса, и, значит, нужно тут вот решать какие-то вопросы. Нет, это спусковой крючок, цена. Да, она сыграла роль, бесспорно, но не главное. Это, понимаете, марксистский, опять же, подход. Марксистский. Я думаю, что проснулось достоинство людей. Так, Лаки, 3 февраля, завтра новолуние, новый астрономический год. Можно писать пожелания, делать планы на этот год. Всем успехов. Да, ну вот новый лунный год, наверное, все-таки. В общем-то, я передаю всем слушателям, что завтра можно загадывать желания. Вот, загадывайте желания. Каин, Владислав, вы, наверное, под провинцией какие-то разные вещи подразумеваете. При всех проблемах в Москве меньше 20к мало кто получает, в то время как в провинции это считается большой зарплатой. Например, в нашей организации, которая занимается разработкой радиоэлектронной продукции, средняя зарплата 50к. В Раменском, где находится огромное приборо-конструкторское бюро, средняя зарплата 7к, ну пусть 10. Ну, я не знаю насчет Раменского, я хочу сказать, вот даже вы сказали, там 20 там, тысяч рублей, там 50 тысяч рублей. На самом деле, в нормальных российских провинциях это, в общем-то, такая рядовая зарплата. И 20 тысяч, это, в общем-то, я думаю, что чтобы кто-то тут работал за 20 тысяч, там в некоторых провинциях сложно. Ну, это провинции все-таки такие, более-менее благополучные. Есть вообще, так сказать, действительно, там 5-7 тысяч получает, согласен. Согласен. Просто Москва сейчас не совсем лидер в этом отношении, не совсем лидер. Не потому, что там плохо работают, нет. На самом деле, значит, масса организаций возникла на вот этой волне. На этой волне много людей понаехало и приехало, значит, устроились вот в связи с этим финансовым кризисом. А на самом деле, значит, обеспечить вот людей вот этим заработком невозможно. Очень много людей много денег стали вывозить из России. У меня вопрос. Путин и Медведев ушли. Кто придет? Что нас ждет? Гражданская война, техногенная катастрофа? Не знаю. Не знаю. На мой взгляд, я думаю, что будет все-таки такой переходный период, потому что нужны выборы нормальные. То есть нужен переходный период, госсовет, комитет какой-нибудь или еще что-то. Оно что-то будет. Потому что вот эта система политическая, она полностью деградировала. Просто развалилась. То есть фактически мы имеем вот говорящие головы, Путин и Медведев. И то, что они говорят, и то, что там делается, оно никакого взаимосвязи не имеет. Ну, там сидят ребята, крутят руль такой, знаете, а он никак не связан ни с колесами, ни с двигателем, ручки там переключают они, а он никак не связан ни с двигателем, ни с зажиганием, ничем там. То есть они думают, что они рулят. А машина сама едет, на самом деле. Там колеса сами думают. Пока еще колеса думают, пока еще они едут как-то. Но через какое-то время они уже перестанут. А, Олег, на мой взгляд, все ваши публицисты не правы. Это регион кукловоды решили переформатировать, и следствием этого может стать исчезновение этих псевдогосударств. Голод можно устроить искусственно, как в свое время это сатанисты сделали в России 17-го года. Ну, я думаю, что насчет кукловодов вы очень сильно ошибаетесь. Вот все-таки вот Максим Калашников, он тоже, видимо, так склонен вот так рассматривать, что вот, ну что у них хорошего будет? Ну, уважать они себя будут, вот я считаю так, это уже хорошо. Вот. Также и здесь, в России, мы живем, значит, в такой стране, значит, с такой огромной историей. Народ наш, в общем-то, имеет право ощущать себя хозяином на своей земле. Поэтому, на мой взгляд, значит, нужно, чтобы люди жили, в общем-то, ощущали какое-то самоуважение. Да будет лучше. Но, понимаете, так сказать, когда человек ощущает себя, понимаете, свое достоинство ощущает, он и работает по-другому. Он и к труду относится, и к природе относится по-другому. Понимаете, оно все взаимосвязано. Страна какая-то там, где диктатура какая-то, все грязь, срань. Почему? Потому что люди растоптаны, они в роли быдла, и поэтому они также относятся ко всему остальному. А там, где, значит, какая-то демократия какая-то, значит, они уже там следят за этим порядком. То есть существует вот это все взаимосвязано. Соответственно, это сказывается на уровне жизни. Слушатель, Севастьянов с идеей масс совсем не в кассу. Все подвижки в обществе делаются активным меньшинством, политическим кланом. Согласен, активным меньшинством, так сказать. Активное меньшинство, оно всегда активно. Ну, его либо мало, либо чуть-чуть больше. Важно отношение вот этого болота. Как оно относится к государству. Ну, вот есть такая известная теория Антонио Грамши. Значит, когда государство преследует политических каких-то преступников, и ему всех, политических каких-то людей. И ему, этому полицейским, помогают все. Вот, 100 человек, которые, значит, попадаются на пути, ставят этим убегающим преступникам, политическим или неполитическим, подножки, помогают полиции поймать. Вот это один вариант. Второй вариант, когда половина пытается помочь полицейским, а половина уже мешает им. Вот. Тогда у того, кто убегает от полиции, у него шансов намного больше. И третий вариант, когда полицейские преследуют кого-то, а общество, вот те же 100 человек, они пытаются помешать полицейским. То есть они ненавидят этих полицейских. В результате, значит, могут побить их. Сергей пишет: вы, все ваши публицисты, за деревьями не видите леса. Все современные так называемые государства для кукловодов просто кормовые площадки. Дают созреть урожаю или на наш язык людям обзавестись жирком, потом идет сбор или революция. И итог нищета и пыль. Ну, это вот как раз вот с точки зрения вот такой конспирологии. Нет, не совсем так. Не совсем так. Кукловоды все-таки не могут управлять эмоциями людей. Может быть, они есть вот эти кукловоды, так сказать, такие оккультные, но для того, чтобы управлять эмоциями людей, политических технологий обычных недостаточно. Недостаточно. То есть на оккультном уровне возможно. Но здесь я думаю, что вот у этих оккультистов тоже срывается что-то. Причем, так сказать, тот же Мубарак, он в какой-то момент был, в общем-то, достаточно прогрессивным человеком, сейчас он регрессивный. Все меняется. А вот так, чтобы, значит, завести 10 миллионов человек просто так, Как показала история, очень сложно. Этих людей нужно доставать. Долго, упорно. Вот как вот доставала там царская, там романовская Россия, вот империя доставала вот русского человека, ну, не только русского, как доставала советского человека. Но не так все-таки, как вот нынешняя власть. Нынешняя власть достала уже так вот до последнего края. Если все нормально, если власть не достает, хоть какие кукловоды, хоть ты каких оранжевых там цветных запусти, ничего у них не получится. Сергей, кстати, вы как-то собирались в прямом эфире коллективно прочитать проклятие кремлевским обитателям. Когда будет сей акт? Знаете, тут есть свои сложности, так, чтобы, в общем-то, есть так, как в медицине, не навреди. Поэтому нужно сделать так, чтобы не навредить. Когда человек читает какое-то проклятие или что-то делает такое действие, он, в принципе, если это сделано неправильно, он открывает себя для каких-то темных сил и темных энергий, он становится видимым для них. В чем смысл, понимаете, когда вот совершаете как что-то плохое, в чем смысл вашего, значит, вот этого безопасности? В том, что вас эти силы начинают видеть. Если они начинают видеть, у вас, так сказать, дела начинают хуже идти, какие-то там проблемы появляются. Поэтому важно, не навреди. Мы сделаем так, чтобы никому не навредить. Слушатель Владислав, ну если страна 20 лет не управляется, и правящий класс недееспособен, как все еще не завалилось? А ответ безумно прост, и ответ единственный – колония. С главным офисом в Лондоне. И все легко объяснить. Объясняется. Ну, это, значит, объяснение господина Голковского. Ну, я думаю, что оно достаточно примитивно. Он опять же материалист. И он не понимает, как это происходит. Я хочу сказать, моя версия такая. Вот еще Миних когда-то сказал, значит, ситуя на то, что, значит, никаких указов не исполняется, ничего, никакой системы управления нет. Это, значит, при Анне Иоанновне в начале, в первой трети 18 века был такой, значит, прибалтийский там, ну, премьер-министр он был, фактически управлял страной там несколько лет. Он сказал, что никакие указания, никто ничего не выполняет. Вообще, как эта страна управляется, непонятно. То есть, единственный ответ, что страна управляется напрямую Богом. Вот, и поэтому она там не рассыпалась, не развалилась. Вот, я хочу сказать так, что, в принципе, люди всегда действуют сообразно своим каким-то, знаете, внутренним голосам. Знаете, внутренним, как бы, осознанию, там, что хорошо, что такое плохо. Они не читают, особенно в России, там какие-то бумаги, указы, приказы. Поэтому общество должно быть построено в соответствии вот такой вот душевной гармонии, с душевным строем человека. Вот у русского человека есть такой душевный строй. Вот общество должно быть так построено. На бумаге должно быть как можно меньше всего записано. Потому что в жизни все равно, вот в России все равно решают, вот знаете, вот, как-то вот пытаются решить вот каждый по-своему. Но так как есть бумага, значит, и не прописано, что он может по-своему решить, что он не может по-своему решить. В результате все решают по-своему. Там в бумаге, да, вот что-то далеко ходит, гаишник может решить по-своему. Там, мало ли что там в правилах написано, но он все равно вам докажет, что вы не правы. И так оно везде. Да, вот, значит, насчет колонии я не договорил. Так вот, Россия, конечно, она управляется, но управляется, есть как бы влияние. То есть это не прямое управление, а моя версия, что это люди, которые глубоко ненавидят, пришли к власти в 17-м году в стране. Значит, до этого они тоже имели влияние очень серьезное и в Николаевской России. Ну, просто, значит, они в 17-м году у них стало больше этого влияния. И используют они оккультные технологии. Но за оккультные технологии нужно платить. Нужно платить. Вот эта ненависть, которая гуляет по стране. Вот этот, понимаете, злоба, это все вот следствие вот этих вот оккультных технологий. Так, Петр, все дошли до ручки. Русская православная церковь официально разрешила священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы власти. Ну, в общем-то, это их право. Так, я подключаю наш скайп-телефон. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Это Владислав из Москвы. Да. Я хотел бы обратить внимание на провокацию, там, или, ну, назовем это так, с приморскими партизанами. То есть, ага. Система надумала, что, ну, народ осудит, а народ поддержал. То же самое с Манежной площадью. Никто не знал, что будет Манежная площадь в такие короткие сроки. Вот, то есть, они как бы живут, не чуют под собой страны. Вот, и, соответственно,
да.
Не могут прогнозировать, не то, что прогнозировать, они вообще ничего не могут. Вот, завтра там в Москве будет холодно, там трубы обрубятся, выйдет там несколько миллионов человек, и там ядро националистов, оно поведет их вперед. То есть, ну, система получит по заслугам, вопрос единственное во времени. Вот. И хотел бы еще там порадовать, не порадовать. Неделю назад на Мизмае сожгли копию мавзолея, то есть там очертили круг, сожгли, там землю перепахали, пепел.
Конечно, порадовали. Конечно, порадовали.
Из пушки.
Конечно, порадовали. Конечно, порадовали. То есть вы сделали вот это сакральное действие, которое, в общем-то, значит, сакрально, вы уничтожили мавзолей, сожгли его, то есть эзотерически. Я вот хочу объявить всем слушателям, спасибо, Владислав, что, в общем-то, вы это сделали, что вы это сообщили.
Мы вам видео перешлем, то есть, если сами не смонтируем, то есть, отправим все.
Мы посмотрите. Выложим. Все, отлично. Спасибо большое, вы меня очень порадовали. И я думаю, что будут очень серьезные перемены, и в том числе и в головах, и в стране. Спасибо. Спасибо, Владислав. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Алексей из Москвы.
Добрый вечер, Алексей.
Хотел бы полностью поддержать вашу идею по поводу того, что революция, значит, она действительно возможна. А, значит, хотел поддержать полностью вашу позицию относительно того, что те события, которые сейчас происходят в Египте, они на 100% возможны в России. И вот хотел бы покритиковать уважаемых политологов, которые выступали, которые говорят, что там что-то не готово, что надо там пока поколение вырастить. Ну, вообще так изменения ни в одной стране не происходит, что там ждут, пока кто-то вырастет, что-то созреет, что-то такое вот произойдет, кто-то там подготовится, заготовит что-то. Заранее там пройдет какое-то время и так далее. Все это происходит достаточно спонтанно. И хотел бы еще отметить, что вы совершенно правы, когда говорили, что все это происходит не тогда, когда все очень плохо. То есть, если случится голод, да, то, наверное, вот это как раз отодвинет возможность, значит, каких-то перемен. Вот если бы сейчас случился голод. Потому что когда человек занят своим выживанием, он, значит, ну так получается, что о достоинстве часто забывает.
По-разному бывает. По-разному бывает. То есть спусковой крючок, он разный бывает. Голод тоже, так сказать, бывает там следствием, но он больше следствием, последствия бунты. Бунты. А вот, ну, такой, да, а вот такая сознательная акция, вот как в Египте, это же сознательная акция, это же не бунт. Все, Мубарак должен уйти. Они же не просят там хлеба, там, они там прибавку к зарплате, там, снижение цен. Никаких социальных требований у них нет. Экономических, как у нас любят, социально-экономических. Они требуют Мубарак, чтобы ушел. Все.
Их достали. Вот, кстати, очень хорошо посмотреть разницу с Грецией. Вот в Греции там был как раз классический бунт. То есть по уровню беспорядков, по уровню, вот, собственно, накала насилия, там они намного превзошли, на самом деле, то, что мы видим в Египте. Да. И жертв там было меньше, но сам по себе уровень насилия, он был намного больше.
Ну, там просто, да, страна такая, она достаточно такая свободная, такой народ, такой активный.
Но я хотел бы просто отметить, что несмотря на такой очень сильный накал насилия, даже речь о смене режима там не шла. Вот даже такой вопрос не ставился. Вот там именно люди бунтовали, они говорили, дайте нам того, дайте нам этого. Но они не говорили, что давайте мы там свергнем кого-то. Или
чисто, чисто экономические требования были.
Даже речь не шла об этом. То есть я вот хотел бы подчеркнуть разницу с Россией. И еще я хотел бы отметить. Сейчас вот в Египте зима, и сейчас там, вот в Египет, Тунис, наилучшая погода, наилучшее время года для каких бы то ни было выступлений. Потому что сейчас нет такой изнуряющей жары, которая бывает в этом регионе летом. А в России сейчас наоборот. Зима, холодно, и никто, значит, никуда не ходит. Кстати, я хотел бы еще вот отметить, забыл просто с самого начала. Я был в январе в Египте буквально. И я слышал, что никаких признаков того, что что-то будет, там не было. Все очень спокойно, и даже средний класс, ну а как туристическая индустрия, она вся завязана на этом среднем классе, там все эти экскурсоводы, продавцы магазинов, это, с которыми там имеют дело туристы. Это как раз и есть тот самый средний класс. Ну, знаете, все было очень спокойно. Ни намека, ни полунамека не было на то, что что-то случилось. А вот раз и случилось. То есть эти вещи происходят спонтанно. Я согласен, что здесь какая-то вот есть сила, может быть, даже, ну, как оккультные мы будем называть, потусторонние или что-то. Вот есть какой-то вектор.
Ну, духовные какие-то флюиды,
да,
какие-то,
вот, да? Какой-то вот поток, вот, да? Поток, не знаю. И вот как-то вот люди в него встраиваются, и все одного момента решают, что да, пора. Как это происходит? Ну, предсказывать это все дело абсолютно бесполезное, так же, как вот февральская революция. Ну, если бы там, ну, вот хотя бы там, не знаю, за месяц бы там, не февраль, но в декабре бы кто-то 16-го сказал, что будет революция. Ну, над ним бы посмеялись, сказали, дурачок какой-то.
Да, да. Хорошо, Алексей, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Зачитаю еще тут пару вопросов в чате. Владимир, ну, опасно русского человека загонять в угол. Ну, правильно, я тоже считаю, что опасно. Но загоняют. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Михаил меня зовут, Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, смотрите, ситуация какая. Я начну немножко издалека, а потом подойду именно к вашей теме, вашей
передаче. Давайте.
А связано со следующим. У меня хороший друг живет за рубежом и достаточно часто приезжает в Москву, особенно в последнее время, с учетом наших совместных работ в бизнесе.
Да.
Он рассказывает следующее. Вот приезжает, и первое его впечатление. Он говорит следующее. Говорит, вы просто не понимаете, у вас война. Самая натуральная война. Он смотрит на эти улицы, на этот снег, на этих людей, на все, что происходит вокруг. Тем более сейчас мы соприкасаемся с этими бизнес-проектами, которые государство выстроило. Он говорит, вы просто, люди должны осознать поздно или рано, что они живут в период войны. Это первое. Второе. Что касается Египта и все, что происходит сейчас там. Вы посмотрите, Египет – это одно из самых любимых мест отдыха нашего среднего класса. Так его можно назвать.
Да.
Сейчас, если основываться на неком божественном промысле, который есть, идет работа со средним классом, который должен выстроиться и понять, что в этой стране он живет, опять же, не по тем правилам, по которым должны жить нормальные люди, понимаете? Домодедовские все эти события, это все идет выстраивание вот этого среднего класса, который должен поздно или рано подключиться к нашей молодежи, которая уже готова. Внутренне и духовно готова к тому, чтобы сменить этот режим ненавистный для нее.
Да.
В дальнейшем, я думаю, будут подобного рода вещи как бы усугубляться. Как это будет все выстраиваться, покажет, конечно, время. Но реально, я думаю, вот именно сейчас работается как бы вот с этих высоких каких-то материй именно со средним классом. Ему дают понять, где он находится и что ему ждать от будущего.
Согласен.
И все, что касается вот вашей работы, вашей, ну, скажем так, и про зиккурат, и про национальное самосознание, которое вы озвучиваете, это очень хорошая и великая работа. Мы
Спасибо.
Должны понять поздно или рано, мы русские, это не национальность, это миропонимание. И мы гораздо шире, чем только граждане России. Мы и Украина, и Белоруссия, и половина Европы. А если вот, в нашу историю углубиться, то мы практически весь мир. Мы все, когда это все поймем, и чем больше мы поймем это, чем быстрее все у нас в стране произойдет. И, кстати, возвращаясь к первому своему посылу в отношении понимания, что происходит у нас в стране вот, с позиции моего товарища, он говорит... Вот интернет сейчас – это некий информационный массив, который начинает открывать Россию, что она из себя представляет, в том числе и для мирового сообщества. На форумах очень много как бы на это смотрят, и вы знаете, они, наверное, все-таки ждут. Весь мир, в принципе, ждет, что произойдет у нас. И когда у нас что-то произойдет, и когда мы начнем выстраивать наш мир, этот мир будет полностью перевернут.
Спасибо. Спасибо.
Благодарю вас, Владислав, спасибо. Еще раз за вашу работу. Всего вам самого наилучшего.
Спасибо. То, что вот в Москве действительно вот ощущение войны, москвичи, надеюсь, это понимают. А просто вот этот господин Собянин, он стал там во главе Москвы, и все стало совсем вот ясно. Можно было спихивать там на Лужкова, что система, она направлена против человека, так сказать, обобрать его. В чем смысл этого режима? То есть, так как он не может ничего предложить позитивного, в общем, показать, вот вы знаете, у нас... Вот это мы сделали, вот это мы сделали. А он весь держится на запугивании. Вот это нужно понять, вот в чем вот смысл вот этого зиккурата. То есть тот же Ленин, он, в общем-то, запугиванием устанавливал свою вот эту большевистскую власть потом. На запугивание, на страхи. И сейчас вектор, то есть чуть-чуть как бы, ну, не вектор, а как бы подходы немножко другие, но вектор, наоборот, тот же самый, запугать. То есть раньше запугивали там расстрелом, там, еще чем-то, там, изъятием. Там, вот. Сейчас запугивают, типа, а если вот не мы, то вот будут вот эти фашисты будут, там еще кто-то будет, там, понимаете, Россия развалится, террористы. Все построено на запугивании. Но в конце концов, вот этот ресурс вот этого среднего класса, он, я думаю, что все-таки он близок к исчерпанию. И в конце концов он, конечно, будет исчерпан. На мой взгляд, он уже исчерпан, этот ресурс. Когда люди уже понимают, да плевать на все. Плевать. Только чтобы вот этих людей не было. Только чтобы вот этого режима не было. Устали. Даже вот этот взрыв в Домодедово, я специально как бы ему тут мониторили различные форумы. Я хочу сказать, понятно, что взрыв совершили люди Северного Кавказа. Значит, ну, как правило, вот так рефреном звучала вот такая вот мысль. Это неважно, кто там, из Чечни взорвали, из Кабарды или еще откуда взорвали. Виноваты те, кто в Кремле. Все. Запугивать уже не удается. И это такой очень серьезный сигнал. Это очень серьезный сигнал. Поэтому они такие бледные бегали. И поэтому они с бледным видом смотрели на события в Египте. Поэтому тут, значит, вчера события в Египте. Сегодня они тут решили увеличить армию. Там, в офицерский корпус на 70 тысяч. В полтора раза. То есть 150 тысяч был запланирован. А теперь на 70 тысяч. То есть еще добавить 70 тысяч. То есть 220. Так, отвечу на звонок. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
И также пожелаю доброго вечера всем слушателям радио. Что я добавлю? Так вот, когда смотришь на эти метания лидеров, причем не только российских, но и мировых, становится, знаете, немножечко смешно. Ну, без всякого злорадства говорю, да, вот исключительно потому, что понимаю, и не только я один такой, что значит происходящее вообще планетарные события, да? Когда грядет эра перемен, когда грядет эра, значит так, конструктивных изменений, очень таких масштабных, да?
Да-да.
И когда, ну, просто начинают бегать какие-то там ставленники вот этих вот темных сил, да, метать бисер, предпринимать какие-то смешные вообще вещи, какие-то там такие телодвижения. Просто они, к сожалению, будучи тоже сами в такой относительной темнице трехмерного восприятия мира, да, они не видят того, что в действительности ожидает всех. А ожидает всех перемены. И в том числе и Россию. Конечно же, многие пророки об этом говорили, что с Россией все начнется.
Да, да, да.
Поэтому это очевидно, но не очевидно, к сожалению, не для них. Вот для вот этих вот ребят. Ну что ж, мы верим в лучшее, мы верим в доброе, мы верим в правду и справедливость. Поэтому эра это задаст ритм и тон именно в этом направлении. Спасибо.
Спасибо. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый день, или вечер, точнее.
Добрый вечер.
А вот я вот впервые попал на ваше радио, мне очень интересно... По ситуации в Египте разговаривать, тоже мне этот вопрос как интересен, и хотел бы послушать, поучаствовать.
Ну, это вы позвонили в прямой эфир, значит, я думаю, что вы хотели сказать что-то, может быть. Кто вы откуда? Вы скажите, кто вы откуда?
Я с Владикавказа. Ага. Город Владикавказ, зовут меня Абрек, ага. Фамилия Мабатраев. Практикующий мусульманин. Угу. Вот. То, что происходит в Египте, вот поведение Мубарака, да, и всех лидеров, я бы хотел бы сказать, что когда уже люди, народ выходит на улицу, то он должен, конечно, понимать, что ради своей карьеры или чего-то нельзя вот так стравливать людей. Это вообще не исламское поведение у этого человека абсолютно.
Так он и не исламист, он, в общем-то, так сказать, светский да он, руководитель. Нет, нет,
мы давайте не будем путать исламисты и мусульмане, это разные вещи.
Может быть, он, так сказать, верующий человек там?
Нет, в нем абсолютно верующий человек давно бы сказал бы, я ухожу. Никто из-за меня, чтобы кто-то пролил кровь. А там уже более 200 человек жертв.
Да, я считаю, что, вы знаете, так сказать, на самом деле, конечно, он... У меня такое ощущение, что он плохо кончит, и вот я честно скажу, у меня ощущение, что его растерзают.
А любой человек, который идет вот по этому пути, он очень плохо заканчивает.
Вот мы посмотрим. Вот мне интересно будет. Интересно. Хорошо, значит, ваше мнение, как бы, вот я думаю, что услышали.
Да, да, я впервые как бы вышел на связь, в следующий раз более уместно буду общаться.
Спасибо, хорошо. Ну, вот наш слушатель Северного Кавказа, значит, вот тут пишет, что звук с некоторого момента идет прерывистый, да, со звуком плохо. Значит, что я хочу сказать? Ну, возможно, в России идут какие-то учения. подключение интернета, потому что мы проверяем, у нас вот здесь мониторят, причем, значит, вещание идет с сервера, который, значит, расположен там за рубежом, то есть оно как бы не отсюда мониторит, то есть наш сотрудник специально подключается к серверу, и, значит, на самом деле вещание очень нормальное. То есть это проблемы с интернетом в России, к сожалению. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, это Александр из Петербурга. Я бы хотел про магию и политику рассказать. Я считаю, что магия – это высший уровень управления людьми. Вот вы рассказывали как-то, что Михаил Романов был приведен к власти с помощью магии.
Вообще, Романовы, они содержали целое подворье, на котором занимались конкретно магией, оккультными практиками. Они содержали целую школу. То есть в этой школе готовили, значит, себя готовили, своих, вот, так сказать, своих родственников, там, сыновей, и вот мелких таких помощников готовили. Они практики, значит, осуществляли. Почему Борис Годунов, он, в общем-то, и сослал всю эту семью, пытался уничтожить. Потому что сам Борис Годунов тоже этим занимался. Значит, и это ему помогло. А так как Романовы имели родство с Иваном Грозным, значит, одна из Романовых, значит, была замужем, то есть они как бы были родственниками с царем, да, через одну из его жен, значит, они могли иметь виды на власть. И поэтому Борис Годунов, прекрасно зная и опасаясь именно этого, не каких-то вот восстаний, а именно этого опасаясь, он поэтому их сослал, хотел уничтожить всех, но не удалось.
Вы сказали, что там было какое-то наваждение, какое-то вот на этом Земском соборе именно. Примерный случай применения такой магии был сравнительно недавно. Ага. Это когда Россия пролетела мимо чемпионата мира по футболу. Очень яркий пример – это вот матч в Словакии. То есть буквально против российской сборной была использована такая магия.
Это известный факт, что, значит, в Африке так вообще там следят за тем, чтобы не использовали магию на футбольных стадионах. Там прописано в правилах. Там, а если в правилах не прописано, то, значит, они там приглашают колдунов, и этот колдун там, значит, там вытворяет вообще чудеса. Там мячи меняют вообще траекторию движения. Это тоже известный факт.
То есть это вот реально можно посмотреть, даже как странно вели себя футболисты, да. Странно вели себя арбитры и так далее. То есть, а на самом деле это была там магия в политических целях. Я так полагаю, что именно вот она была применена против Медведева, президента. Это такая вот пощечина ему.
Ну, может быть. Я думаю, что, значит, за Медведевым там тоже, так сказать, непростые люди стоят. Но опять же, он третий, так сказать, он не знает вот этих конкретных там жрецов. Он, значит, есть еще посредник между ним и жрецами.
Нет, ну Медведев-то вообще не в курсе, конечно.
Хорошо, спасибо. Так, да, слушаю, вы в эфире.
Я бы хотел вот ваше как бы радужное настроение все-таки там в бочку меда каплю дегтя.
Давайте, вот, давайте.
Все-таки, по моему мнению, то есть объективных предпосылок для каких-то там событий в России, как в Египте, к сожалению, сейчас нет. И в этом я согласен с господином Калашниковым.
А вот вы знаете, в Египте тоже никаких предпосылок объективных
не было. Давайте смотреть правде реально в лицо, как бы, понимаете. Но народ пока что именно в городах, как бы Москва, там Санкт-Петербург еще сыт и доволен. Так как бы мало... Но все-таки, я считаю, малая вспышка как бы такого правильного национального гнева, она, к сожалению, пока это все канализировалось. Вот. Плюс большая проблема у русского движения, то есть, ну, из общения, да, то все вменяемые это признают. То есть даже вот эта вот вспышка никто не сумел. То есть все как бы русские организации, они все время говорят, что вот, ну, когда же революция? Когда вот даже вот такое вот как бы, ну, в принципе, оно... Может, важное, может, неважное событие возникло, то оказалось, что, ну, а кто поведет за собой, да, народ? Никто не может повести. Третий момент, это самое, вот там говорили, там, недавно я там слышал вашу передачу по дискуссии с товарищем Тором, значит, где он говорил, что надо ходить к либералам. Да, дело в том, что, понимаете, там, известный Алоизович, ну, да. Который Адольф,
да.
Кстати, они действительно ходили к коммунистам на митинги, но ходили со своими лозунгами. Так вот, и четвертый момент, что помимо того, что как у русских очень много, понимаете, такую говорильни, как бы, но мало людей, которые что-то делают. Хотя бы взять, нарисовать плакат, да, там пойти на том же митинг к либералам, они там действуют за 31-ю статью Конституции, за отмену 202-й статьи, как бы. То есть, ну, коли у них есть площадка, то есть везде присутствует, понимаете, этого тоже нету. В-третьих, у меня вот, ну, и в-пятых, приехали недавно, то есть, опять же, из регионов, там, из Томской области, друзья. То есть, ужасающая нищета, понимаете, просто ужасающая. И вот на протяжении уже там скольких лет, как бы, вот, народ просто втаптывается в грязь, как бы, и пока реакции никакой, к сожалению, нету, понимаете. То есть, я, честно говоря, тут, то есть, не знаю, то есть, что должно, как бы, его встряхнуть, чтобы он что-то начал делать. Вот, к сожалению, это вот моя такая позиция.
Просто прокомментирую вашу позицию. Значит, в феврале 2017 года там, значит, что-то кому-то по карточкам не досталось. То ли белого хлеба не досталось, только серый остался, а белого не досталось, только серый остался. И началась февральская революция с этого. Там началась драка около этой булочной. И объективных предпосылок тоже. Ну, война и война, и в Англии война, и там еще где война. Поэтому я говорю о чем? О том, что вот в том же Египте объективных предпосылок, они были, их было не больше, чем, так сказать, там, ну, год назад. Может, чуть-чуть больше. Но, опять же, мы говорим о том, что объективные предпосылки – это внутреннее неудовлетворение человека. Понимаете, вот здесь человек написал: «Бутовец, я сыт, но недоволен».
Я согласен, что у многих на словах, на кухнях внутреннее какое-то недовольство есть. Вот. Но, понимаете, между внутренним недовольством и готовностью что-то сделать – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Абсолютно.
И вот вы затронули тему магии, вот я считаю, что, ну… Вот там футбольные матчи, ну вот на самом деле, вот извините, ну это вообще уже.
Да, вы просто не, ну, видели, как работают маги. А я видел.
Не, ну, однако, да. Там на африканском чемпионате, там, да. Ну, вы можете представить, какие-то там негры, да. Чтобы они выиграли у сборной Голландии хотя бы.
Ну, они, знаете, там магия.
Все обезьян с Африки пригласят и будут бубны эти трещать, ну, никогда в жизни
магия...
они не смогут сделать.
Магия не поможет, конечно. Но, так сказать, они там во время этого чемпионата мира, значит, они потрудились. Там, возможно, так сказать, есть какой-то предел. То есть, если, так сказать, ты не можешь строить самолет, то, так сказать, ни с какой магией там ты, в общем-то, не заставишь деревяшку летать, если ты там моторы не можешь строить. Вот. Но поэтому, значит, уровень подготовки, конечно, у спортсменов должен быть. Хорошо, все, спасибо. Я тут еще отвечу на звонки, так сказать, очень много звонков. Спасибо. Значит, еще тут звонки, я сейчас отвечу. Я просто хочу прокомментировать эту информацию. Значит, вот Игорь из Москвы пишет, что проблема с интернетом в России, в частности, в Москве сегодня весь вечер. Тестируют транспортную сеть Комстар и Сорум-3 к ней. Что такое Сорум-3? Это ФСБшная такая примочка, которая фильтрует весь этот самый трафик. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуй, Владислав, Сергей, Москва. Стараюсь, как обычно, коротко и более-менее четко. Сколько вот я сейчас после начала событий в Египте опрашивал своих знакомых, родственников разного возраста, социального достатка, образования, все считают, что в России повторение этого сценария будет, но практически никто не готов в нем участвовать.
Вот это интересно.
То есть все надеются на кого-то другого, что вот кто-то начнет, а там кто-то присоединится, кто-то присоединяться не будет, морально поддержит, но считают, что будет все, потому что действительно достало всех. Теперь по Египту. Хосни Мубарак поговорил сначала, ну, официально там с Бараком Обамой, с кем-то еще, и только потом решился на такие вот действия, когда выпустил там этих товарищей из тюрем, пообещал им освобождение, поставил там своих кадетов агентов и так далее. То есть пошел напрямую в конфронтацию с народом, чтобы потом уже раскрутить это, дать приказ армии, я не знаю. То есть он не сам это решил, ему это приказали или ему пообещали, что если он даже проиграет, какие-то гарантии. Если в России это будет то же самое. То есть Путину, Медведеву, там, я не знаю, кому им прикажут идти до конца. И отказаться они в этом не смогут. Поэтому, вот, к сожалению, очень маловероятен тот вариант, который вы рассматривали, что кто-то там передаст власть националистам и так далее.
За ними нет. Сейчас, люди. Об этом сейчас речи нет. Согласен, mm-hmm. Значит, с каким-то с подходом того, что, так сказать, люди как бы какие-то не готовы. А я хочу сказать так. Вот наш слушатель Владислав Мутюска, значит, сообщил о том, что они вот провели вот этот обряд, они уничтожили вот это, сожгли, ритуально сожгли вот этот зиккурат. Сделали так, как все нужно, а я думаю, что, значит, результат будет. А опять же, понимаете, даже когда народ не готов поддержать ни одну из сторон, на самом деле, вот это, так сказать, нежелание народа поддержать режим, оно отражается на ситуации. То есть за власть могут бороться кучки людей.
Вот, например, там в Грузии в 91-92 году, там вот, как раз на Новый год, там, значит, с одной стороны, там, значит, за действующую власть там, президента Гамсахурдия боролось, значит, 200 человек, и у его там, 150, у его противников было человек 200. Ну, там противникам, так сказать, из Москвы там помогли, конечно, но не суть важно, они сами там были там тоже, значит, непростые ребята. Вот, и вот это кучки людей, они решали вопрос о власти. Поэтому суть в том, что поддерживают ли эту власть. Потому что расколоться она может по разным трещинам. Значит, вот как сказал вот Богословский, он очень верно сказал, что у цепочки много звеньев, и все они гнилые. И мы не знаем, какое звено лопнет, в какой момент. Поэтому здесь вот такой подход, что перемены будут, а не потому, что они вот точно по такому сценарию пойдут, а потому, что они не то, что назрели, а есть ощущение этих перемен, понимаете? Назрели они 10 лет назад, есть ощущение. Да, я слушаю, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Владислав, это Вадим из Гамбурга.
Добрый вечер, Вадим. У вас, кстати, как интернет, там не прервался, все нормально
было? Нет, я вот сейчас как раз первое, так сказать, сообщение по этому поводу. Дело в том, что у меня есть еще интернет-телевидение с России.
Да.
То есть буквально где-то по вашему с полдвенадцатого минут 10 минимум вообще никакой связи не было. Я Ари.ру слушаю, и параллельно идет интернет-телевидение у меня из России. То же самое, ноль.
Ага, полностью. То есть Ари.ру не доходило до вас, да?
Вообще ни Ари.ру, ни интернет-телевидение из России.
Это говорит о том, что власть готовится к революции. Наша,
да,
россиянская, да.
Да. Вот, теперь по поводу революции. Дело в том, что во многом согласен, прежде всего, с вами, то, что действительно революцию подготавливают и делают достаточно, значит, грамотные, достаточно высоко стоящие и люди, как сказать, наверху, будем так говорить, элита. Вот. То, что этой элите нужен, конечно, свой ударный батальон, то есть тот 1%, это тоже сомнений не вызывает. Тогда что-то получится. Но я считаю, то, что значит, этот 1% у русского движения – это самый минимальный 1%. Есть, конечно, намного больше. Вот. Потом хочу высказать, я не знаю, такую идею, что, возможно, события пойти не из центра, как говорят, центр достаточно еще, так сказать, жирный, еще недостаточно опустился до того предела. Могут события пойти из провинции, потому что в провинции действительно жизнь намного хуже. Вот. И как раз может подхлестнуть и эти события и на том же Северном Кавказе. В конце концов, могут и национальные какие-то силы, не русские, начать первыми. Это никто не исключает.
Да.
Вот, то есть к этому все идет. А то, что это будет, и достаточно быстро. Вот действительно, сегодня порадовался, значит, то, что произошло на Мизмае, сожгли. Если это произошло событие, вы вот постоянно рассказывали про то, что очищение волхвов было Красной площади, потом, значит, пирамида.
Да.
Если вот это событие сейчас произойдет, то, я считаю, все пойдет по нарастающей, как снежный ком. И достаточно, может быть, даже и не в 2012, хотя в 2012 наиболее вероятно, потому что президентские выборы. Может, и к осени, к выборам вполне возможно. Да. Опять же, как говорится, нужно немножко быть осторожным, потому что кукловоды, которые руководят, вполне могут разыграть и национальную карту. И вот
кого-то подсунуть, да.
Да, то есть выступление, вот, кстати, Владимира Тора, да?
Да, да.
Вот, меня натолкнуло на эту мысль, что они уже готовят, потому что вот эти вот, честно говоря, соглашательские, значит...
Тенденции?
Тенденции, да, соглашательские тенденции с Немцовым и так далее, все ведут к тому, что действительно они уже нашли.
Но...
Вполне возможно, не самого Тора, но по похожему сценарию может развиваться событие, понимаете?
Да.
И мы опять останемся у разбитого корыта.
Спасибо, Вадим. Значит, спасибо. Так, да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав, это Сергей из Москвы.
Да, Сергей, добрый вечер.
Хотел бы высказаться кратенько по следующим пунктам. Значит, вот человек звонил, говорил о том, что там 31-ю статью, да, там либералы выступают, что вот там ее соблюдали, там 282-ю нужно против и так далее. По моему личному убеждению, значит, опыту, не только своему, это просто пустое, как минимум, вот эти все там статьи Конституции и прочего. Она в корне не наша, она вообще не соблюдается в принципе, да, там, например, там, что все равны перед законом, это закон прямого действия, там, президент и его члены семьи неприкасаемы до конца жизни. И прочее. Ну о чем разговор? Конституция, ну, все хорошие, плохие законы будут работать только тогда, когда будет следующие как минимум два пункта. Значит, это что источник власти – это русский народ, вооруженный русский народ. Вот эти два момента. Все остальное, какие бы хорошие законы ни были, это все будет не соблюдаться, если народ не будет гарантом власти. Да, да, чтобы прописано в Конституции.
Конечно. Должно быть учредительное собрание. То есть, оно, знаете, с чего началась эта сраная большевистская революция? С того, что они разогнали учредительное собрание. То есть, они прекратили вот эту преемственность. И им нужно было это сделать. Значит, для того, чтобы вот эта преемственность продолжилась, значит, переход от империи, вот этой романовской, к русскому государству, я считаю, должно быть учредительное собрание. И оно будет, это моя позиция.
Согласен, безусловно, безусловно. Просто какой вот нюанс, но я считаю, он важный, что учредительное собрание первым делом гарант всего остального, чтобы такие же, вот, например, большевики, коммунисты, антифа, да, там и прочие не смогли разогнать это. Вооруженный народ.
Да.
Если он будет вооружен, никто его никогда не сможет разогнать и никакие навязать свои порядки. И еще один момент, вкратце тоже. Вот человек затронул тему, что вот много говорили, немало дел. Согласен, но есть другая сторона. Что, например, вот есть люди, да, которые поменьше слов, побольше дела, и они больше дискредитируют, чем приносят какую-то пользу. То есть вот это говорили, у него есть один такой небольшой плюсик, что люди как бы, они понимают, что они еще не до конца знают. И они вот это говорили, они пытаются докопаться до некой истины, чтобы поступать правильно, потому что народ уже боится поступать неправильно. В 91-м скинули власть, стало первое время еще хуже.
Да.
То есть его тоже, просто знаете, знаю людей, когда лучше пусть полное отсутствие даже говорильни, то есть пропаганды, чем вот негативная пропаганда. То есть знаю люди, которые совершенно не умеют работать ни с людьми, ни общаться, и они наносят только вред. То есть люди на них смотрят и думают, что не-не, я вот как бы с такими не хочу, если они все такие. И вот относительно митингов там с всякими коммунистами, либералами и прочим, не стоит ни в коем случае этого делать, потому что многие люди, они уже инстинктивно смотрят. Ага, с этими его видео?
Да, согласен.
Вот вы, больше знаете, я на них, вот, значит, очень, они замараны с ними.
Очень точно, потому что Немцова, вот всю эту команду, ее, конечно, в общем-то, ну, по большому счету, мне кажется, люди воспринимают очень отрицательно.
Безусловно, безусловно. И вот еще, Владислав, под конец. Значит, о том, вот вы когда сделали ремарочку в прошлой передаче относительно, что ему как-то странно совпало, что столько КПЗ и посадили вот и Немцова, и Тора в одну, и он ему еще скормил, по его словам, да, там три журнала сам с этим. Ну, как-то, вот знаете, это наводит на всякие подозрения, конечно, не стоит быть параноиком, но все же и логику нужно подключать, да, все-таки, определенно.
Хорошо, Сергей,
благодарю,
спасибо
за внимание, слава крепко.
Тут... Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер. Это Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Значит, у меня вот такое, значит, мнение насчет всей ситуации. То, что у нас нету никаких программ, никаких лидеров, и все партии дискредитированы, это как раз большой плюс для нас, потому что люди, они слабовольные, пассивные, они всегда стараются на кого-то переложить свою ответственность, а когда нету никакого, какой возможности на кого-то переложить ответственность в управлении стартом, они начинают политизироваться, и как бы они возгорают так вот, и как бы... И если еще им помочь, значит, их возвысить как-то, что вот от вас, на вас ответственность, там, начнут агитировать, там, значит,
да,
и чтобы росли в своем, значит, как бы, осознании своей, значит, высоты, какой-то, значит, поднимать, росли, и в то же время дискредитировать все эти партии оппозиционные, которые полностью продажи, карманные, и тем более саму власть унижать, то есть власть сразу будет сокращаться потенциал, и она будет уходить в тьму. А мы как раз будем больше всего освещаться, и как бы будет власть уже реально переходить в наши руки, как бы постепенно.
Понял. Спасибо. Спасибо.
Субъектом, ну, будем все больше субъектами становиться, а не объектом.
Спасибо. Есть в этом, в общем-то, сермяжная правда. Конечно, я не хочу сказать, что это хорошо, то, что, значит, партии не существует. Это плохо, но это вынужденная, в общем-то, ситуация. Да, слушаю, вы в эфире.
Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Евгений из Мурманска.
Да, Евгений.
Вот. Хотел бы выразить свое мнение. Вот мы сейчас обсуждаем вопрос, будет ли революция или нет. Владислав, вот я хочу сказать, что есть причины, вот которые, по которым люди не могут выйти на улицу вот сейчас. То есть каждому нужно фактически кормить свою семью. У кого-то дети, у кого-то жены. То есть люди боятся. Но я хочу сказать, что Россия – это вообще такое государство, которое является преемником СССР. То есть оно живет фактически на тех же мощностях. То есть мы пользуемся тем же заводами, всем остальным. Но мы фактически ничего не производим. У нас все на нефти. Но нефть, она кончается. То есть вот все шельфовые запасы, которые сейчас, они как бы, ну, наверху находятся. И они истощаются. У России остается только газ. Когда газ истощится, как бы, ну, фактически Россия, ну, я даже не знаю, просто не представляю, на чем она будет существовать и как остальное. И людям просто придется выйти на улицу. Не то, что их будут спрашивать, хотят они, не хотят. Им просто они захотят кормить свои семьи. Все хотят кушать. Они, естественно, выйдут на улицу.
Я тоже вот думаю, знаете, вот лавина, когда нависла, где-то вот, где-то что-то хлопнется. Мы же не знаем, вот, допустим, про Саяно-Шушенскую. Никто не знал, что это Саяно-Шушенская может, там, я не знаю, смести территорию, так сказать, с населением, там, я не знаю, там, то ли 100 тысяч, то ли 200 тысяч человек. Значит, там добраться волна может до Красноярска. Вообще никто не представлял. Узнали только, когда она чуть не навернулась. Поэтому каких-то еще вот слабых точек мы можем не знать. Даже вот по Москве. Раз там в Москве там один трансформатор сгорел, вся Москва без света. В Питере то же самое. Вот. То есть мы многих вещей не знаем. Значит, где эти сопли? Понимаете, огромная страна, она, конечно, на соплях. Да, я согласен.
Владислав, а можно еще кое-что прокомментировать по поводу эзотерики и магии?
Да, да.
Вот, я хочу сказать, что 7 ноября 1918 года на Красной площади сожгли чучело царя, кулака и попа.
Ну, тоже такое, это такое, значит, вроде бы уже все победили, а вот тем не менее жгли там специально, значит, да, конечно, это сжигание чучел, это вудуизм, это все, как бы, так сказать, это имеет ритуальные корни. То есть люди-то думают, это политическая акция. Политическая акция вышла из вполне ритуальных корней. А наши древние предки, знаете, когда они жили, по лесам бегали, значит, любое неверное действие, оно приводило к гибели. И они тогда именно выработали вот все вот эти, так сказать, тонкие ритуалы общения с тонким миром. Так что я думаю, что оно имеет под собой основу.
Вот, Владислав, еще последний комментарий. Вот, хочу сказать цитату Льва Троцкого. Вот в интернете почитал, что заклинание красных демонов революции потребовало введения звезды в эмблему нового государства.
Интересная цитата.
То есть, ну, вот опять же, про красных демонов революции.
Ну, нужно, конечно, проверить. Но вообще с этой звездой, да, масса вещей, которые как следует не исследовались. Но, в принципе, уже понятно. Оккультные основы большевизма – это серьезная тема. Это вот, серьезная тема.
Последний, Владислав, еще последний, извините, что очень долго времени.
Нет,
но нормально. Тоже. Хочу сказать, что, ну, каждый человек, естественно, сейчас, который вот борется с этим мороком, он подвержен какому-то влиянию негативному. И, ну, как бы он на это себе может почувствовать. И я хочу сказать, ну, как бы способы защиты каких-то. Вот. То есть, есть в Велесовой книге, ну, я о самой подлинности Велесовой книги не буду говорить,
да. Но
написана она языком очень мощным, как бы. Даже если она не подлинна, то язык там очень мощный, живой. И она, ну, на самом деле, то есть.
Возможно, вот я хочу так сказать: вот вы знаете, индийские книги у этих у йогов, у индийских у этих учителей, они передаются духовным путем. То есть нормально, значит, один, значит, написал и как бы ее отправил вот в этот тонкий мир. Потом через тысячу лет там другой, значит, настроился, так сказать, вышел в астрал, значит, и там эту книгу, значит, заново воспроизвел. Так и здесь, это с этой Велесовой книгой, оно может быть точно так же. Точно так же.
Вот, Владислав. Смотрите, я хочу сказать, что вот в Велесовой книге есть такая вещь, как славление Триглава. Вот. И это славление Триглава, оно может быть нами, как бы, ну, как бы, его вообще нужно петь. То есть желательно, если как бы сразу несколько человек его поют, и оно создает вокруг светлое пространство. И для морока становимся невидимы, можно сказать так.
Ну, спасибо большое. Я думаю, что нужно, так сказать, обратить внимание. Я посмотрю тоже. Дело в том, что действительно это очень важно, чтобы мы не были видимы для морока. То есть здесь какой момент, как работает зиккурат? То есть он подсвечивает вот, людей. Вот мы вот писали объяснение, он подсвечивает. То есть как бы так вот в нормальном состоянии человек вот, не виден для этих темных энергий. Хорошо, спасибо большое за такое ваши, в общем-то, интересные такие данные. Вот еще один звонок отвечу. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуй, Владислав. Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Еще раз. Ага. Так, коротко по Виллисовой книге. Там действительно есть прикладные вещи, но, насколько я слышал, к сожалению, не все они сейчас для нас работают. По той же причине, по которой для нас, скажем, не работают некоторые обряды для негров созданы, некоторые обряды для индейцев, потому что тысячу лет назад это полностью нам соответствовало, нашему типу. А за тысячу лет под христианством и так далее, ну, мы сильно изменились. У нас не такая сильная связь с нашими богами, с божественным планом именно нашего народа. Это надо еще восстанавливать. Поэтому все эти вещи, они помогать будут, но не настолько эффективно. Но, возвращаясь на землю, вот вы читали, сейчас в интернете есть такая вещь, после 11 декабря появилась, «Русский марш. Записки нерусского человека». Читайте, вещи, в общем-то, хорошие. Там татарин просто вот все, что вы рассказываете, именно по взгляду, что без русского народа большинство малых народов в России будет просто уничтожено или растворится в других завоевателях. Вот он очень четко это сам рассказывает. С такой же позиции я сталкивался у знакомых армян и некоторых еще людей. Но не всех, то есть не народа в целом, а наиболее продвинутых его представителей, которые это понимают. То есть понимание такое есть, работать с людьми можно вполне активно.
Ну, это да, не у всех. Да, с теми людьми, которые находятся в симбиозе с русским народом, это нормально.
Да, и которые понимают, что их народы находятся в симбиозе, и отделение от русского народа – это конец для их народов.
Хорошо, спасибо большое. Ну, почитаю еще раз. Вот НЛО в Иерусалиме, да, я знаю это, об этом НЛО, смотрел над Храмовой горой, мне прислали буквально, наш читатель прислал буквально на следующий день, или там даже в первые часы, как только выложен был ролик, нам прислали. Пока мне сложно сказать, нет, то, что это НЛО, тут сомнений для меня почти нет. Почти нет. Вот. Но что это собой как бы являет, не знаю. Почему? Потому что вот это явление было над Храмовой горой. В Иерусалиме. Значит, это такое известное место. Но это говорит о том, что мы стоим либо на пороге событий, либо эти события начались. Вот что это может как бы знаменовать собой. А уже как бы трактовка, я думаю, что мы дадим попозже. Значит, на этом я хочу сегодняшнюю передачу нашу закончить. До встречи в пятницу. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд», Ари Радио.